8:35, понедельник, 26 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей.
Анастасия, значит, важных дел два. Какая вы считаете важнее? Мне кажется, хоккей важнее.
Там, а мне Украина, почему-то казалось,
Украина
что...
важнее?
Украина,
понимаешь, это
что я дело? Девочка, наверное, мне хоккей
девочка.
Совсем
непонятно. А что непонятно. Девочка? А что там девчачьего в Украине?
Нет, в хоккее
на
нет
Украине,
ничего.
Простите меня,
пожалуйста. Да-да-да, мы сами начинаем.
Да.
Заговариваемся.
Заговариваемся.
Да хоккей просто не имеет отношения к девочкам.
Хоккей смысле. Имеет отношение какое? К девочкам. Мальчики имеют отношение к девочкам.
Мальчики, да. А хоккей?
Ну, а хоккей — это мальчики. Мальчики имеют отношение к девочкам. В то время Украина вообще никакого отношения к девочкам не имеет.
Я согласна. Но девочки втянуты. Втянуты насильно по воле. Мальчиками.
Хорошо, да. Ребят, давайте про хоккей. Мы победили, мы выиграли у финнов. И я думаю, что надо быстренько нам попраздновать. Давайте попразднуем. Мальчики-то едут? Едут. Упс, сегодня очень большие пробки. Я сегодня выехал в 6, и в 6, именно в 6. Я ехал где-то 75-80-85 по Новой Риге. Было очень тяжело. В 6 утра. А сейчас Новая Рига уже стоит от Нахабино. От Нахабино и далее навсегда стоит Новая Рига. И еще на въезд. Ленинградка совсем задолго до первого Шереметьево останавливается и больше не едет. От Пушкина примерно стоит Ярославка. А от Лобнинского поворота стоит Дмитровка. Дальше на въезд. Чуть ли не от Старой Купавны. Да, от Старой Купавны начинаются затруднения. Вот здесь вот на том, что потом... Да, Горьковка, да? На том, что станет потом шоссе энтузиастов, встанет. И Калужка очень плохо, Минка очень плохо. Вообще все в город въезжает плохо. Знаешь, почему? Потому что люди остались на даче теперь. Последний звонок отзвенел.
Да, но ЕГЭ сегодня, первый ЕГЭ. География и математика сегодня сидят, пишут.
Так вот они едут.
Кто?
На ЕГЭ.
Нет, они их оставили одних дома, сами остались на даче, в уверенности, что уж в этот ответственный день не подведут отпрыски, пить не будут.
Во сколько начинается ЕГЭ?
Вот, вероятно, вот прямо сейчас. Давайте кто-нибудь, может быть, едет сейчас на экзамен.
Ага.
Уточним, кто везет детей или, наоборот, кто едет сам в плеере слушать.
Давайте. Во сколько начинается ЕГЭ, ребят, у ваших, во сколько начинается ЕГЭ? Два слова, потом хоккей, два слова, потом уже погрязнем надолго в Украине.
А ЕГЭ по географии никто не пишет?
7373948. Сегодня география?
И математика.
Ребят, у кого во сколько начинается ЕГЭ? Расскажите нам про ЕГЭ два слова. Сегодня ЕГЭ, математика, география. Настя говорит, Насте надо верить. 7373948, наш телефон в студии. 7373948. Позвоните, расскажите, что ваши делают тунеядцы, проходимцы, пиявки, вот эти вот паразиты, дети, я имею в виду, в хорошем смысле. Сейчас мы попробуем подключить телефон. Сейчас. Вот. 7373948. Во сколько начинается ЕГЭ? Секундочку, я перезагружусь. Во сколько начинается ЕГЭ? А как мы умеем перезагружаться? Вот здесь, да? Сейчас мы попробуем. Сейчас мы все сломаем, наконец, и потом снова возобновим. Все, вот, хорошо. 7373948. Так, это и есть телефон. Ага, поехали. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло?
Алло, здрасте.
Во сколько начинается ЕГЭ сегодня?
Меня Всеволод зовут. Я математики сегодня точно не будет. Скорее всего, география, биология.
География, биология. Mm-hmm. А во сколько?
Честно, не знаю.
Спасибо. Я имею в виду, что могли оставить. Настя говорит, что оставили детей самих одних дома, и дети сами почапают на ЕГЭ. Я в это не верю.
А зачем им родители для того, чтобы чапать на ЕГЭ?
Я тебе объясню, почему. Да. Родители должны пробудить детей пендалями.
Как это? Уже большие мальчики, девочки. Такой ответственный день. Не встанут, будут колбасой торговать в ларьке.
Ты не знаешь нынешних детей.
Что самое страшное?
Нынешние дети.
Дворником пойдешь.
Объясню просто, кто такие новые настоящие дети. Вот эти поступающие поколения. Они не способны сосредоточить свое внимание ни на чем больше, чем 20 секунд. Если они, проснувшись, сейчас хорошо, что они без носков ходят, понимаешь? Если они, проснувшись, начинают искать носок, то они примерно за этим же занятием ты застаешь его в 2 часа дня.
Ну, пускай он занимается этим всю жизнь.
С пальцем в носу. Тогда... Нет, ты же не можешь...
А ты съедешь, потом снимешь себе квартиру, начнешь новую жизнь.
Нет, современные дети обладают неспособностью концентрировать внимание. Они в действительности ковыряют просто в носу до 2 часов дня, даже если им нужно найти просто носок или учебник, неважно. Алло, здравствуйте.
Сергей, утро доброе.
Здравствуйте.
И Анастасия тоже. Ну, во-первых, сегодня не биология, а все-таки литература.
Я сказала, география, математика, это РГ сегодня пишет.
РГ ошибаются, значит. РГ ошибается, да?
Вот. Основная волна ЕГЭ открывается сдачей предметов по выбору. Географии и математики.
Сегодня литература.
Спасибо вам огромное. Лучший из экзаменов.
Начинается в 10 утра.
В 10 утра. А скажите, просто, можно оставить? У вас кто-то сдает или нет?
Конечно, у меня дочка сдает, уже она в школе.
А вы могли вот так вот, допустим, ну вот расскажите нам про современное поколение. Вы могли, например, просто остаться на даче и сказать дочке там, да что, ну ты там сама там разогреешь, там то все соберешься?
Вот, своей мог бы.
Мог бы. Но вы согласны с тем, что это поколение страдает неспособностью сконцентрироваться?
Вы знаете, у него настолько много соблазнов, которые окружают их в настоящее время,
да.
по крайней мере, с нашей как бы школой, поскольку мне уже под 50, то, соответственно, очень сильно расплываются. Слишком много всего вокруг.
Они держат объект внимания 20 секунд максимум. 20 секунд максимум. После чего плывут и не способны вообще ответить ни на один вопрос.
Сергей, это на самом деле абсолютно разные дети. Вы знаете, абсолютно.
Но все-таки это болезнь поколения.
К счастью, абсолютно разные.
Ну, болезнь поколения есть такая. Вот у нынешнего поколения.
Болезнь есть, да, согласен. Да. Особенно, скажем, в семьях, где не очень высокий доход.
Да.
Вот, потому что чем больше ты вкладываешь в детей... Вот, тем больше тебе назад вернется.
Я берусь тут спорить, хотя, честно говоря, я приверженец другой точки зрения. Я приверженец точки зрения, что в богатых семьях вместо амфетамина кокаин. Понимаете, то есть, то же самое дерьмо, только по-другому и чуть дороже. И все.
Если папа нормальный,
да.
Вот, если он не заработал денег только за счет того, что он что-то перепродавал, а если он нормально закончил университет, нормально как бы поднялся и так далее, то...
Можно я скажу, где папа? Как вас зовут? Мне интересно. Андрей, мне интересно разговор с вами. Вот слушайте, что значит папа нормальный? Папа нормальный, да, отлично учился, все такое. В армии даже служил. Например, да? Дальше. Он все время в командировках, он несется куда-то, у папы все время выпученные глаза. Он вернется домой поздно, может быть, в 8. Он вернется домой убитый совершенно, ему надо восстановиться. Понимаете? Значит, он посмотрит какую-нибудь комедию, для того, чтобы просто мозг отдохнул. Потому что если в 8 вечера придет папа, его начнут грузить тем, что у него тинейджеры там натворили то-то и то-то, папа сойдет с ума, завтра не пойдет на работу, сломается, будет инсульт и все такое. Правильно? Значит, смотрите. Или он в командировке, этот папа, по-доброму, в Благовещенске, какой-нибудь, Зажопинске. Понимаете? Значит, а мамы-то разные бывают. Вот я знаю, например, одну маму, я вижу ее на улице. Она ходит в красный линолеум, обтянута, купила, наверное, в порношопе.
Это, наверное, латекс.
Может, латекс.
Классно.
Она, наверное, купила в порношопе.
Сколько ребеночку?
Не знаю, она ходит с ним. Понимаете, это мама, а папа в командировке. Ну, где вы возьмете, Андрей?
Сереж, вы знаете, сколько семей, столько проблем. Совершенно нормальные мужики, которые держат своих детей в ежовых рукавицах, и ты до выпускного вечера не попробуешь вкус шампанского, понимаете? Есть те, которые в 14 начинают крестать водку и самогонку, и ты с ними ничего не сделаешь.
У меня батя был либо на полетах, либо в гараже. Вот я вам отвечаю, мой батя.
Ну вы же выросли нормальный человек.
Так я в 13 лет бросил курить марихуану уже, все. Бросил уже. Не просто начал, а уже бросил. Все, и все. И с тех пор ни разу не пробовал наркотиков. Ни разу в жизни с 13 лет не пробовал наркотиков. Ни разу.
Сереж, если человек слаб, то он слаб. Если он силен, он силен. И ты его пути не собьешь. Понимаете?
Это правда.
Даже несмотря на то, что все закладывается с молоком матери, но есть такие перепутки, на которых человек может для себя решить. Либо ты слаб, либо ты силен.
Успеха вашей дочери сегодня. Держим за нее палец. Да. Хорошего дня, хорошего дня. Счастливо. Андрей отправляет дочку сейчас на литературу. Ну, потрясающий экзамен сам по себе. И он говорит, что его дочь, например, умеет концентрировать сознание. Понимаешь? Я не знаю. Но мне кажется, что нынешнее поколение...
Девочки отличаются от мальчиков. Я, глядя на дочь, понимаю, что мне тоже уже сейчас кажется, что я смогу спокойно ее оставить, она спокойно там все будет сдавать когда-нибудь.
Девочки,
а вот на мальчика
девочки
я смотрю.
Девочки равнее.
Большие. То есть может в одну сторону пойти, а может в другую.
Ну, у мальчиков диапазон шире, от гения до...
Он может продвинуться, конечно, дальше однажды, чем девочка.
У мальчиков шире диапазон, вариативность шире. Мальчик может пойти от гения до дебила, до имбецила. Девочка равнее. Девочка всегда где-то девочка всегда хорошая. Мальчик может быть гением, при этом сволочью, кстати. И может быть имбецилом абсолютным, который будет ходить так вот ходить. Понимаешь? То есть это мальчиками природа шутит щедро. Ей пофиг, что будет с мальчиком. Все равно найдется один, который, понятно, покроет стадо. Понимаешь? Ну, в смысле биологическом. А девочки равнее, конечно, они четче, они умненькие, они грамотные.
Прилежные, сидят по 2.5 часа одни на кухне вырезают.
В пещере, но опять я к биологическому опыту отправляюсь. Сидят в пещере, мальчики ушли куда-то на охоту. Куда они ушли? Вернется половина, а может не вернется половина, а может никто не вернется. А девочки сидят в пещере, что-то вырезают, что-то вяжут, что-то там строгают.
Моя дочь умоляет ее отправить на вязание. Ей сейчас будет 7 скоро. Она говорит, ты знаешь, о чем я мечтаю? Я там... Звоню в Лужники, бассейн, там, говорю, Катенька, давай вот куда-нибудь.
Да.
Она говорит, мам, я мечтаю на вязание, отдай меня.
Мать, это очень правильно. Ты знаешь, это характеризует твою Катю как невероятно талантливого потенциального человека.
Да?
Это мелкая моторика,
нет,
конечно.
Я ее отправлю,
это обязательно. Мелкая моторика.
Пусть вяжет, конечно.
Пусть вяжет, пусть держит все время что-то в пальчиках, что-то крутит, что-то вертит. Потому что
просто прошел этот возраст мелкой моторика, по-моему.
Не-не-не. А что, говорит, посмотри на меня.
Да.
Посмотри на меня.
Вы до сих пор этим.
Что я делаю? Вы
какой-то нефритовый стержень. Банитовую палочку какую-то.
Не побоюсь этого слова. Нефритовым стержнем в искусстве брачных покоев называют другое. Ну, не важно. Я держу...
А что это, кстати?
Это нефрит. Да.
А что он из себя...
Да какая разница, господи, я его держу все время в пальцах. Для чего? Мелкая моторика и все такое. Речевые навыки. Так, все, ребята.
Речевые навыки.
Для того, чтобы речевые центры мозга... Мать, для того, чтобы речевые центры мозга работали превосходно.
Надо мне
ты
тоже
чем
что-то
пользуешься?
Завести.
Ты чем пользуешься?
Ничем, видите, это заметно
знаю,
в эфире.
Я знаю, чем ты пользуешься.
Чем?
Кофеином.
А.
Ты пьешь кофе. Она пьет кофе дважды за утро.
Да.
Пожалуйста.
Маленький.
А я кручу нефрит. Это то же самое, но здоровей. Понимаешь? Давай, слушай меня. Давай говорить о хоккее теперь. Хоккей,
уже?
Мы поиграем. Ну, конечно.
А я хотел вам задать вопрос по географии.
Давай.
Из ЕГЭ.
Давай.
В газовом составе атмосферы Земли наибольшая доля приходится
на
кислород, азот, водород, углекислый газ.
Азот 78%.
Я бы не ответила, я не знаю.
Почему? Мы живем в атмосфере азота.
Но это потому, что вы дайвингом занимаетесь, поэтому вы знаете.
Мы сами азоты. Мы сами азотистые существа. Мы азотистые существа.
А белок?
Ну, белок-то азот, мамочка.
Да?
Конечно. Господи. Здравствуйте, приехали.
Ужас какой.
Мы азотистые существа.
Ну что, я скоро эту программу
мы живем в атмосфере азота, и будучи сами азотистыми существами. Вот что, пенка из азота когда-то составила первые живые существа, там какие-то элементы, может быть, посхожие с вирусами, которые позже соткали ДНК, которая соткала уже тебя, понятно? А могла бы соткать ворону, но соткала тебя. Почему? Потому что этим самым ДНК удобно жить в тебе, понятно?
Литература и география.
Сегодня литература
сегодня,
и география.
Вот этот вот выбор, да,
ребят,
такой сегодня
хоккей.
Был.
Мы триумфально победили в хоккее. Ну что ж такое, Дэмик?
А как... Да-да-да-да-да-да. Что, какую музыку надо играть?
Нет, лучше исполним. Хоккей играет настоящий мужчина, трус не играет в хоккей.
Давай. А я не умею.
Исполним.
Трус
не играет в хоккей.
Па-па-па-пам. Все?
Поехали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Виктор, 26-й.
Виктор, здравствуйте. Ну что там с хоккеем? Здравствуйте. Расскажите нам об игре в два слова.
Об игре. Ну, Сергей, вы же мужик-то грамотный. Ну, как нет. за 10 дней можно, как говорится, сыграть? Вот объясните мне, как говорится, старику, дураку,
давайте,
понимаете?
Давайте.
Я лично не понимаю. За 10 дней сыграть такую команду.
Марка,
вернее, Петька в Париже, Колька в Малаховке, Василий в Мытищах, правильно?
Ну да.
И я лично, конечно, вырос в СССР, сделан в Советском Союзе, но не понравилось мне игра. Сыгранности нет. Вот такие вот пироги.
Виктор, ну хорошо, ну...
Ну, всех
побили. Ну, всех побили. Ну, всех же побили же. Ну, побили же. Ну, дайте радоваться, что побили. Ребят, всех побили. Ну, сколько можно огорчаться-то? Давайте комментарии по вчерашнему матчу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия Александровна.
Да, Александр.
Ну, играли нормально. Счет, в принципе, отображает отношение того, чего происходило.
Да.
Вратаря, конечно, нашего надо было отметить. Я считаю, это лучший игрок турнира вообще.
Какого? Вот. Какого? Ну, назовите.
В целом, ему.
А?
В целом, ударяю вратарю.
Вратарь. Скажите, а когда играли с американцами, то ли с канадцами, они бросили по нам там в 3-4 раза больше шайб, и он тоже выстоял. Вот это молодой парень, да? Вот этот.
Да.
Потрясающе, я фамилию забыл, а вы помните?
Бобровский, конечно.
Ну, видите, все, ему просто триумфальный, да.
Триумфальный, и Малкин, и Женя, Саша Овечкин, всей команде вообще.
Фанфары.
Здорово, ребят, мужики молодцы.
Спасибо. Еще. Вчерашний хоккей, ребят, охарактеризуйте матч и вообще турнир. Матч и турнир. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здрасте. Всех поздравляю, смотрел все матчи, был. Вот, поэтому не сыгранность, конечно, но в любом случае характер. Тренер молодец, вратарь.
Скажите, а Минск, может, помогал? Все-таки как бы родная земля и все на свете, нет?
Слушайте, ну вот до сих пор задаюсь вопросом, то ли это все наши, там, 10 тысяч, 12 из 15, то ли действительно белорусы.
Нет, белорусы. Вот,
но я
был в
белорусах, как-то все-таки за своих болеть, кажется, больше наших болело. Но белорусам спасибо, стадион шикарный, и на втором был хороший, и...
Ну, Белоруссия вообще волшебная, понимаете? Белоруссия волшебная.
Я каждый месяц по работе туда езжу.
Да?
Поэтому,
скажите мне, это славянская Шамбала прекрасная просто. Абсолютно волшебная. Да?
Да. Все как будто...
Все, да. Спасибо. Шамбала славян, Белоруссия. Ну, я так думаю. А?
Центробанк России отозвал лицензию банка «Кредит».
Очень хорошо. Импекс. Все повесьтесь. Кто там держал деньги, повесьтесь. Извините. До свидания, товарищи. Да, прошу вас, игра вчерашняя.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Настя, Михаил.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, ребят, Гагарин Сараш, вы победили, да. Но ничего не забывайте, что выигрывать надо было Олимпиаду. Олимпиада цивильного уровня. Кстати, кого привезли канадцы? Кого привезли американцы? Ребят, никто солидный из НХЛ не приехал.
Ну что, чемпионат мира важная фигня, ну ладно.
Ну, чемпионат мира это не такой важный, как Олимпийский, Сергей. Ну, понимаете, Олимпиада это Олимпиада. Экс-чемпион бывает, а экс-олимпийский не бывает. Все-таки звание олимпийского чемпиона немножко другое, чем чемпионат.
Ну да,
поэтому
ну да.
Американцы и канадцы так относятся. Они привезли сильнейших на Олимпиаду и никого не будут присылать больше никогда на чемпионат мира, потому что это не такой уровень. На самом деле, Знарок молодец. Бобровский, Василевский, оба два вратаря наши, просто красавцы, ребята тоже молодцы, но
да.
все-таки хотелось бы победить настоящих тех вот злых НХЛовцев канадцев. Вот их бы это было.
Скажите, ну подождите, а скандинавы, ну давайте, ну шведы сильные, ну о чем мы говорим, правильно?
А? Ну, шведы неплохие, да. Финны, как всегда, они задиристые такие.
Финны сильные.
Сильно вначале прям цеплялись.
А что, скажите мне, вот я не проследил, а чехи были сильные?
Чехи средние.
Средние, да?
Ружечка, пока еще команда никак не слепит.
Никак,
я вот смотрю,
да?
Нет, никак не слепит, нет.
Понятно. Ну, то есть в Европе есть сильные команды-то? Есть. Ну что?
Так они были давно уже, шведы, финны.
Ну, так мы же выиграли. Ну, вот, смотрите, полно сильных команд, и мы выиграли. Это ж классно, а?
Ну, отчасти да, но я все равно ждал бы, чтобы канадцев, тех канадцев обыграть надо, тех.
Понятно, спасибо. Ну, все равно. Ребят, я не следил за этим чемпионатом, поэтому я откровенно отдаю вам просто слово. Отдаю вам, понимаете, да? То есть вы комментите, я нет, пожалуйста, я молчу. Я просто вас слушаю. Почему мы победили, какие мы молодцы, ну и так далее, в этом духе, да? Здрасте.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здрасте.
Смотрел хоккей,
ага.
Понравилось, прям, не знаю, получил массу удовольствия. Помнил 70-е годы нашего советского хоккея. Примерно такая же игра, может даже и лучше.
Ну вот.
Я поздравляю, конечно, ребят и нас, болельщиков, всех от души.
А что вы скажете про Олимпиаду и про чемпионат мира?
Вот здесь она не была игрой, и команды не было там. Сергей, согласитесь, что начали людей собирать практически, ну, буквально перед выходом.
Это правда. Это правда. Да. Спасибо. Слушайте, ну что, давайте еще у нас 3 минуты, давайте говорить о хоккее. Так это пролог большой победы или случайность? Вот вопрос. Вот этот наш хоккей, вот эта наша победа блистательная, это пролог какой-то, это пролог большой победы, грядущей какой-то невероятной победы, или это случайность, случилось, ну и хорошо. Да, это начало большой серии побед. 134-21-35. Это блистательный период начинается. 134-21-35. 134-21-36. Ну, нет, скорее это все-таки случайность. 134-21-36. Так повезло. Повезло просто. Ну, повезло. Ну, там не было сильной команды из океана, там не было сильных команд. Нет, это пролог какого-то блистательного периода. Наконец, может быть, блистательных лет. Лет. Череды побед. 134-21-35. Ничто нам не мешает иметь еще череду побед, такую какую-то очень громкую. 134-21-36. Нет, ну, скорее случайность. Повезло. Ну, что теперь делать? Значит, 134... сейчас скажу вам результат. 51-49 в данную минуту. 49-51. Вот так у меня скачет. Скачет, потому что набирается первые Е-сотни, да, и вот всегда в этот момент каждый звонок важен. Каждый звонок важен. Сейчас 53-47. 53, что мы системно теперь будем побеждать. 53-47. 52-48. Давайте вот что. 51-49. Удивительно, что мы вокруг 50 все время танцуем, ребят. Вокруг 50. Я останавливаю это голосование. Оп, я остановил это голосование. 49-51. Было только что 50-50. Ну, вот я пытался. 49-51. 49. Это начало череды больших побед. Это новый этап. 51. Ну, скорее повезло. 51, скорее повезло. Таким образом, чуть больше половины, скорее повезло. Один звонок успею принять. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Юрий зовут.
Да, Юрий.
Ну, насчет игры, значит, мне очень понравился, если честно, вратарь финнов.
Да.
Хорошо играл очень.
Да.
А что то самое, то, что вот вы говорите, голосование, мне кажется, так мы так и будем плавать по пикам. То есть раз выиграли, потом там год-два пропустили, опять выиграли.
Да.
То есть так и будем скакать по волнам.
Да. Спасибо. А почему? Почему? Вот объясните этот эффект. Почему?
А я не знаю, как объяснить, я просто смотрю, с какого вот в 2016 году взяли, в 2013 проиграли, сейчас опять взяли, да, это тоже там так и скакало, вот не знаю, почему, как так. Просто, знаете, интересно, вроде как команда сыграет сильная, то без побед все, ой, с победами все, без одной проигрыши, то есть берем, да, а потом раз и все одни проигрыши, ну как так, вот непонятно, объяснить не могу.
Согласен, неровная игра. Спасибо большое. Итак, мы переходим к обзору движения, пошли.
Подъем. В движении.
Движение, смотрите, 6 баллов, сейчас обновлю. В движениях луч 5 баллов. Москва, но на въезд в Москву лучше не становится. Братцы, чемпионский кошмар на Новой Риге. От Нахабина до МКАДа все стоит. Все, кто пытается от Нахабина свалить через Ильинское шоссе, приготовьтесь. Перед Ильинским, перед селом Ильинским, нереальная пробочка, такая, которая начинается еще до Александровки. Дальше, Рублевка то же самое стоит. Платная Одинцовская – это единственное место, где дышит что-то, хотя у въезда на МКАД тоже пробка. Дальше, Минка стоит, я пошел вот просто по шоссе. Боровка более-менее ничего, Киевка плохо, Калужка перед Коммунаркой стоит, Варшавка перед МКАДом, а чуть ли не от... Ну, почти от траверза Щербинки, так назовем. Дальше спокойно. Спокойно. И беспокойно только начинается в Люберцах. И опять беспокойно на Горьковке. А перед Юбилейным стоит Ярославка. Значит, дальше мы вам с вами не сказали про Ленинградку, которая плохая-плохая. И прежде Перо Шереметьево останавливается. Дмитровка тоже, но там зона ремонта, там традиционно в городе у нас проблемы самые большие. На проспекте Мира сегодня чемпионская пробочка. А?
Еще говори. Отозвали лицензию банка Кутузовский.
Кутузовский, хорошо.
Да, кредит Импекс и Кутузовский.
Я вообще за то, чтобы их резали.
Оставить один Сбербанк,
резали.
Я тоже.
Поганые
Сбербанк
банки.
Сбербанк и ВТБ.
Нет, все? Поганые, почему? Поганые банки, которые размещаются в парикмахерских и рядом. Я тут пошел по улице и тебе рассказывал. Напротив меня стояла парикмахерская, ремонт швейных машинок и два банка. В одном и том же, все одно и то же. Понимаешь, на народного ополчения. Мамочка, я подумал, почему их до сих пор не закрыли, всю эту хрень, понимаешь, нет? Это же ерунда какая-то.
Надо сразу быть большим человеком, чтобы действительно владеть банком. А? Нельзя начинать с малого.
Мать, ты не понесешь деньги.
Мы же душим на корню. Нет?
Правильно душим мы. Правильно мы их душим. Чем ты недоволен? Ты хочешь, чтобы люди несли деньги в эти обманки? Это же обман. Это как лисьей мочой приманивать самца лис. Понимаешь? Но это обман. Это слово банк.
Подлость.
Это реально подлость абсолютно. 9:09 утра новости. Девять часов шесть минут, понедельник, 26 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Здрасте.
Ну так слушай меня, возвращаемся к Украине, например, уже теперь плотненько так посидим на Украине. Меня, кстати, спрашивают, затроньте, пожалуйста, в теме об Украине про освобождение журналистов Life News, конечно. От метро Кантемировская до метро Нагатинская, что там, 36 минут стоит. Киевка стоит от Внукова, ну куда вы все закат, спрашивают. Дальше и так далее. Затроньте. Да, и еще про платную дорогу, что платная дорога от Минки тоже тошнит. Марина Иванова с нами в Киеве. Марина, здравствуйте.
Доброе утро
да,
всем.
Марина, расскажите, вы ходили по участкам. Что вы видели?
Ну что, очень много людей приходило на участки. Вчера была очень такая душная погода, и было очень тяжело избирателям, потому что приходилось стоять в долгих очередях. И, кстати, вечером уже после, уже в 9:30, уже после закрытия всех участков, уже после подведения таких предварительных каких-то экзит-полов,
да,
международные наблюдатели тоже отмечали, что пропускаемость участков недостаточно была велика, поскольку были участки, на которых было приписано по 2500 человек.
Да.
И это просто чисто физически очень сложно.
Кроме этого, у них была
средняя скорость,
да,
пропускаемого участка, это где-то 1500 человек.
Слушайте, а говорят, что кроме этого, дело было в том, что 4 бюллетеня в Киеве именно получали. 4 бюллетеня.
И 4 бюллетеня в том числе. Да. И такие, просто еще нужно было обязательно провести это тайно, то есть голосование было обязательно тайным, нужно было обязательно пойти в кабинку, поэтому очереди стояли, собственно, не для того, чтобы поставить крестик на бюллетене, да, а
да,
именно чтобы дойти до кабинки.
Да.
Еще было достаточно душно, поэтому очень многие, например, приходили, не выдерживали и там снова уходили, но это не очень значительно повлияло на явку, потому что все-таки народ терпелив и очень...
Народ терпелив. Ну, конечно, они терпеливо стояли перед этой кабинкой с 30 ноября. Так что вот достоялись. Вот.
Марин,
да,
можно вопрос?
Да.
По интернету ходят фотографии сейчас с такими прозрачными урнами, где стопками, да, малолюдный какой-то зал, только сидят люди за столами, и две урны там стопочками, как будто бы опущены бюллетени.
Во всяком случае, в одной урне ближней к снимающему стопка бюллетеней лежит аккуратно положенная, даже не рассыпавшаяся.
А вы говорите, что в кабинках обязательно голосование. Вы видели эту фотографию? Можете прокомментировать, как...
Нет, фотографию я это не видела.
А посмотрите на Растриге, посмотрите у Растриги. Да.
На Фейсбуке или на Твиттере.
Ну и в Твиттере у меня тоже, да. Да.
Хорошо,
там стопка лежит. Вот, а мне кто-то прислал из наших обычных слушателей. слушатели. Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот есть какое-то ощущение настроения? Передайте нам, пожалуйста. Я имею в виду, что люди стояли 2,5 часа, там, 2 часа перед участками. Да. Они имели вид людей, вершащих судьбы. То есть они абсолютно убеждены, что вот это и есть этапность какая-то. О чем они говорят между собой? Что как это
да,
дышит?
Да, но я бы сказала, знаете, это такое... Не то, что, конечно, безысходность, но вот ощущение того, что вот с кем я не говорила, они говорят, что да, вот мы выбираем Порошенко, но это не потому, что он самый лучший, а потому что хочется, чтобы наконец-таки появилась, ну, какая-то условная стабильность, но чтобы хоть кто-то был во главе страны, и это каким-то образом повлияет на то, что вот кризис наконец-таки прекратится, что будет налажен диалог с Россией, что будет налажен диалог с Юго-Востоком, и ну, вот какие-то такие ощущения. Мне никто не говорил, я буду голосовать за Порошенко, потому что он самый лучший кандидат, да. И там аргументируя, да. А это такая, было такое общее настроение уже вот усталости от происходящего на Украине, от этого ощущения.
Да. Вы должны быть знаете, что Порошенко владелец Пятого канала. Пятый канал это канал, организующий, такой раздувающий, как бы и всячески способствующий революционным воззрениям. И он таковым себя впервые проявил с осени 2004 года, осенью 2004 года, там 31 октября были первые выборы, потом второй был тур, там 21 ноября, не помню. Значит, и потом был третий тур уже, наконец, выборов, и вот Пятый канал был каналом революции. Порошенко его хозяин, и Порошенко с Тимошенко ближайшие соратники были Ющенко. Значит, и вот после того, как они пришли к власти, Тимошенко стала премьер-министром, а Порошенко стал секретарем Совета Безопасности. Он возглавил Совет Безопасности. И обоих пришлось Ющенко выгнать, потому что они вступили в смертельную схватку, обвиняя друг друга в коррупции. То есть Тимошенко этого Порошенко, вот нынешнего, вероятно, теперь уже с огромной вероятностью президента Украины, обвиняла в коррупции. И из-за этого Ющенко, увидев, что они смертельно схватились друг против друга, убрал обоих. И Тимошенко, и Порошенко задвинул. Вот я думаю, что эта старая борьба, теперь уже без всякого Ющенко, может возобновиться.
Ну да, это действительно так. И очень многие тоже мне говорили, что не хотят второго тура, просто потому, чтобы не было очередного вот этого какого-то всплеска. Опять-таки борьбы за власть, которая не касается непосредственно жизни украинцев. И поэтому очень многие как раз-таки заявляли, что хотят, чтобы это наконец-таки все закончилось именно первого тура.
Слушайте, выходите...
На самом деле, если говорить про Тимошенко, то, насколько я понимаю, это вот, можно сказать, фиаско, потому что вряд ли штаб мог ожидать таких цифр.
Она получила более чем 4 раза меньше.
Да, и все-таки Тимошенко рассчитывала на второй тур. Рассчитывала где-то на 22-24%, но никак не 12 или 13, которые сейчас показывают вот последние данные на 7 утра.
Киев и Западная Украина проголосовали солидарно. Сейчас уже идут вот данные по регионам, и мы видим, что солидарное голосование было у Западной Украины, это 10 миллионов человек, это довольно много, и Киев. Киев проголосовал так же, как Западная Украина. Это вы чувствуете вот это присутствие, дыхание Западной Украины в Киеве? Кстати, как вы говорите на русском языке? Как вас встречали в избиркомах? Как вас аккредитовали? Вот это вот, как к вам относились? Говорит Москва.
Вы знаете, я вот сейчас нахожусь непосредственно на Майдане, и, в общем-то, совершенно спокойно с вами разговариваю.
Да.
Никто не подходит и не говорит, там, кто не скачет от москали. Возможно, придумки, но
Не придумки, мы это видели на видео, и вы это видели на видео.
Я имею в виду, что именно сейчас, потому что вот это напряжение ушло, и единственное... Совершенно спокойно мне отвечают на все вопросы, куда пройти, где можно положить. Да. И я говорю, в общем-то, не притворяясь никаких там ни шок и так далее.
Да.
Все прекрасно понимают, что я из Москвы.
Да.
И никакой такой агрессии или...
Марина, а чувствуется, что эта страна воюет? Вот скажите, пожалуйста, вот Киев обычно, вот это прекрасный, красивый, холмистый Киев с немножко деревенским населением... он всегда вызывает такое чувство шарма. Он воюет? Вот это чувствуется, что эта страна воюет или нет?
Вот эти несколько сот квадратных метров, или я бы, может быть, тут несколько, может быть, квадратных километров, не знаю, именно непосредственно Майдана, да, это напоминает какие-то баррикады, действительно, люди живут в палатках, они готовят по расписанию в печках, завтрак, обед и ужин.
А за пределами?
И, в общем-то, что?
А за пределами?
А за пределами нормально, вот буквально отворачиваешься от Майдана, и люди идут на работу.
Ну как, ну подождите, но если вы пойдете к Бессарабке, например, или на Червоноармейску туда, вы пойдете справа, вы должны видеть Ленина, а его нет, его стащили тросами и так далее. То есть как бы изменения все равно есть даже там, нет?
Ну да, Ленина не хватает, конечно, но...
Бульвар Шевченко.
Дело в том, что как если идти туда на... Красноармейскую, если не ошибаюсь.
Червоноармейскую. Я ее, видите, как называю по-украински? Червоноармейскую, да. Да-да-да.
То там все еще стоят палатки на Крещатике, да, вот туда,
да.
Но как раз-таки на самой Красноармейской все спокойно, работают летние кафе. И если честно, вот у меня гостиница стоит прямо на Майдане, и здесь вот сам вот этот Майдан и фонтан, если кто-то себе представляет этот стеклянный купол,
да,
он окружен такими летними кафе.
Да.
И вот вечером, поздно вечером, за счет вот этой жары и вот этих летних кафе, веранд, создается впечатление, что ты в курортном городе. Вот, ну, действительно, это так.
В смысле раздетости людей. Но киевлянки всегда любили раздеться. Это...
Ну, в том числе музыка играет. Знаете, такое именно курортность ощущается.
Я
Но
понимаю.
Как только ты переступаешь границу вот этих палаточек, да, ты видишь эти баррикады, и, собственно, совсем другая жизнь, совсем другой мир.
Ну,
этот
Киев,
контраст,
Киев
он ощущается.
Марина. Киев — это такой Саратов. Да. Простите, у Насти...
Ты беседовала с теми, кто в палатках сидит, когда они собираются
Саратов,
уходить? Уходить они собираются или они так там будут жить?
Я думаю, ну, в общем-то, нет.
Не собираются уходить?
Нет, они не
уйдут. Да, никто не собирается уходить, но потому что, собственно...
Потому что там надо работать, там, куда уходить, надо работать, Настя.
Нет, подожди, ну вот выборы, подожди-ка. Ну вот сейчас выборы, вот сейчас тут уже 40% бюллетеней там вручную, они считают, потеют.
Настя, смотри, дело не в выборах, дело в том, что аргументация проста. Вот мы здесь будем сидеть как напоминание и как контролирование. Не знаю, президентские обещания исполнять. Сейчас еще не нужно забывать, что в этом году состоятся парламентские выборы, да, и вот это такой маячок.
Это профессиональный Майдан.
Насчет Майдана, вот хороший, интересный такой фактор. Прошли же еще выборы в мэра Киева.
Да, Кличко побеждает убедительно, да.
Да, Кличко был победитель, и я вот вчера разговаривала с такой очень пожилой избирательницей, которая на вопрос, за кого вы голосовали, она сказала, вы знаете, я не голосовала за Кличко, потому что он сюда привозил людей, привозил покрышки, все это жег, а я киевлянка, и я хочу, чтобы поскорее вот Майдан разобрали, но потому что это невозможно. Действительно, очень многие киевляне... так или иначе, как-то жалуются, особенно, пожилые киевляне, жалуются на присутствие, именно этих баррикад в центре города, потому что перекрыта центральная улица, перекрыт Крещатик ровно пополам посередине, и очень многие какие-то подворотни, или вот дома с арками приходится обходить, потому что там они заложены шинами.
Может, почему там
заложены?
Многоэтажки
непонятно.
Построить?
Да, Марин, прикольно будет, если Порошенко засадит в тюрягу Юлю, как и Янукович, пишет нам Фроги. Думаю, это очень вероятно. Очень вероятно. Юля дорожку знает, тропу протоптала на зону, опять отправится туда. Ну и все, конечно. Спасибо, Марин. Да, прошу вас.
Да, если еще говорить об отношениях, как раз-таки такая самая неприятная часть моей работы была именно вчера, потому что вчера были выборы, и избиратели, действительно, были такой эмоциональный накал был повышен, поэтому очень многие отказывались давать хоть какие-то комментарии или хоть что, как-то отвечать на вопросы, уж тем более под запись, узнавая, что я журналист из Москвы, потому что, собственно, обвиняют журналистов российских в предвзятости, в неверном освещении ситуации. И Ну, и желают удачи с газом и Китаем, вот в том числе. То есть
Я понял.
Естественно, что безличностно говорят, но мы не обижаемся на россиян, но на самом деле так и нельзя.
Надо обижаться,
Что вы вот не понимаете, вы не знаете, что здесь происходит,
да.
И нам очень
обидно.
Ну, то есть такая взаимная обида ощущается, и это, конечно, очень неприятно.
А поговорите с ними по-английски. Поговорите с ними сегодня по-английски. Слушайте, вот вы говорите по-английски или по-немецки? Вы же по-немецки говорите.
Я говорю на том и на том.
Послушайте меня, вот сделайте эксперимент. Сделайте эксперимент, мамочка, прошу вас, Мариночка, ну хорошая. Слушайте, походите по Киеву специально нарочно 20 минут, тыркаясь ко всем и обращаясь по-английски. Sorry, could you say me, please?
Марин слишком русский вид.
Попробуй, ничего не русский у нее вид.
Ну, в смысле, лицо русское, нашенское, узнаваемое. Ну,
ну
слушай,
что?
У нас у всех такие лица мрачноватые.
Ничего, она даже... Послушай, сделай лицо лунатика, приветливого лунатика. А? И все. Спрашивай везде, where is American embassy? Please. Where is American embassy here? Could you say me, please, where is American embassy? Вот так сделай, попробуй, ну, поприкалься. Интересно, мне интересно, вот они перейдут на какой язык сами? Они перейдут на русский или они перейдут на английский или что? А? Ну, Марин, ну сделай эксперимент. Завтра спрошу.
Ну, хорошо,
завтра спрошу.
Попробую.
Завтра спрошу. Марин, завтра спрошу. Аннушка, пиши, что ты меня должна напомнить. Счастливо, Марин. Слушай меня, серьезно, надо сделать эксперимент.
Да.
Потому что они все сделались иностранными. Это Саратов, Киев — это Саратов. Ну, чтобы ты понимала. Ты в Саратове была?
Нет.
Ну, что тебе сказать тогда?
Ничего.
Господи, но Киев — это не Хабаровск. Киев — это...
Мне, когда говорят Киев, каштаны какие-то представляются, теплая
Киев,
погода,
послушай, Киев,
холмы
Киев,
и
Киев, кафе. Киев. Почти полное отсутствие интеллигенции, во-первых. Во-вторых, уже сегодня очень много так называемой новой интеллигенции из людей лет 30, твоих сверстников, которые в массе, в большом количестве учатся в университетах на западе Украины. Почему-то именно молодежь уезжает учиться на запад Украины, там очень много учебных заведений и так далее. Если возвращаются, например, они окончили Львовский университет, из Львовского университета. Ну, во Львове, естественно, они не говорили ни разу по-русски, поэтому они научились говорить по-украински. Все это. Вот. Но вообще это традиционно город без интеллигенции. Традиционно. Существует там какой-то драмтеатр, но это все такое, знаешь. Вот. А потом, чем еще характерен этот город? Он на холмах, в высшей степени красивых, душевных таких. Вот холмы красивые. Потом еще он пахнет телом. Он пахнет телом, потому что... киевлянки воспринимают вообще сам обычай одеваться как обычай ошибочный и глубоко оскорбляющий их естество. То есть само то, что они одеваются, для них оскорбительно, для киевлянок. Они любят ходить примерно так, как ходят проститутки в Мадриде. Я сейчас никого не пытаюсь обидеть, но в смысле проститутки в Мадриде очень красиво ходят, очень красиво, очень красиво. И очень красиво. Это шортики и каблуки. Шортики и каблуки. Ну, это Саратов. Вот Саратов. Ну что, я был в Саратове просто, понимаешь?
Угу.
Вот, это Саратов такой. Красивый такой, пышный, сытный. И пахнет телом. Саратов тоже пахнет телом.
Начнут дети
Саратов
рождаться
тоже...
на Майдане? Я вот думаю, у меня почему-то в голове какой-то сценарий какого-нибудь фильма, как жизнь вот этого вот замкнутого сообщества, которое так вот отделено и живет какое-то время, годы.
Да.
Там коммуна у них какая-то. Они думают, что они следят за президентом.
Очень
но,
вкусный
кажется,
город.
Начнут...
Еще давай про Киев. Очень вкусный город. Но все очень жирное. Допустим, если ты просишь вареничков, там еще
ты
что-то.
Ты не успела съесть. Когда теперь поедешь?
Вареничка. Да поезжай сейчас, господи.
Сейчас?
Да, поезжай сейчас.
Вместо, ну, а значит, вместо там Парижска, поезд обыск.
Вместо Парижска. Не надо. Какой обыск. Ты прилетай туда.
Самолет, говорят, все ужасно. Там
из Вены. Прилетай туда из Вены, еще раз я говорю. Сделай, купи Остриан, Москва, значит, Вена, Киев. Летай туда из Острия, будет цена почти та же самая. Чуть-чуть сделаешь крюк, ну, погуляешь по Вене маленечко, может быть, там что-то купишь хорошо. Вот, значит...
Если пустят.
Да, нет, слышишь, все, конечно, полный рейс будет, конечно, не с русскими паспортами.
Да, с русским-то паспортом не пойдешь.
Говняться с тобой отдельно будут, но недолго. Ты скажешь, I live in Vienna, where is American embassy here? I'm European choice representative, ты скажешь. И все, Гитлер капут. Ну, что-то наговорили по иностранному, короче. Понятно? Хохлы, на самом деле, пойми ты, поскрести хохла, ты обнаружишь колхозника всегда. Ну, это, знаете, вот почему-то так. Вот, поэтому ты его поскреби чуть-чуть, поскреби. Обратись к нему, к его низменной сущности, к низкой. Пойми, вот о чем пишет о Генри в «Искусстве благородного мошенника».
О чем?
Он говорит, что мы, говорит, приходим к фермеру, а у него телетайпы, 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 во все стены, всюду телетайпы. И он говорит, я не тот фермер, которого вы хотите облапошить. Он говорит, я совершенно современный человек. Я человек 20 века, говорит фермер о Генри, благородным мошенником. Ты помнишь? Джеффу Питерсу и там второй. Ну так вот. И он говорит, меня не облапошишь. И они его, в результате они берут его на игре в скорлупке. Потому что герой о Генри справедливо замечает, что как бы фермер не обложился телетайпами, в сущности он, конечно, деревенский дурак. Просто деревенский дурак. И все, больше ничего. И, значит, в этом смысле украинцы тоже киевляне, я хотел сказать. Киевляне потрясающие люди. То есть он может обложиться телетайпами, быть European Choice, носить европейскую там какой-то камзол специальный, неважно. Значит, он может при этом распевать что-то правильное и так далее. Ты его поскреби чуть-чуть. Поскреби. Это колхозник. Здравствуйте, колхозник. Здравствуйте. Я вас узнала, скажи. Вы из Саратова. Ну, прям так, скажи ему честно.
Я не смогу так. У меня снобизма не хватит никогда в жизни.
Да, скажите, а далеко ли до Саратова? Просто сразу. Ой, это Киев, а я летел в Саратов. Боже, что такое? Что случилось? Я в Киев. Боже, а как я сюда попала? Товарищ, а вы не абсолютно уверены, что это я прилетел? А что указано у меня в билетах? Боже, милостивый. И что же, а откуда же у вас здесь взялся Саран? Понимаешь, вот так спрашиваю их, и все. Понятно? Они деревенские ребята, спокойные такие. И все. Показывают все места, какие можно. Если это женщина, то должна показать ляжки, ягодицы, живот, грудь и спину. И все это искусство заключается в том, что одежда, тем не менее, или намек на одежду на тебе должен быть. На лице должна быть примерно тонна косметики. Губы должны быть ярко-красные, лучше дутые. Дутые такие, вот такие должны. Но если хорошо ты к себе относишься, если ты не какая-нибудь дешевка, если ты хорошо к себе относишься. И желательно, конечно, чтобы латекс где-то присутствовал. Может быть, плавочки из латекса какие-то должны проглядывать. Стринги. Знаешь, когда ты приседаешь, у тебя должны стринги обнажаться. Ну, это все со всеми происходит. И там должен быть латекс в какой-то момент. Потому что иначе тебе просто руки не подадут в Киеве. Понятно?
Все это время мы говорили о России.
А?
В том числе.
О Саратове, да. Конечно. Ну, да, нет, ну, правильно.
Сейчас, да.
Ну, Киев,
Ростуризм призвал отдыхать.
Киев глубоко провинциальный русский город. Чтобы понимать, глубоко провинциальный русский город. Хотите, я продолжу список? Астрахань, Волгоград. Хотите, я продолжу список? Киев глубоко провинциальная русская провинция. Понятно? Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, вот уже, конечно, про Порошенко все заранее написали, еще вчера сверстались газеты, и понятно, что он, скорее всего, победит на выборах. И сейчас на лентах последнее сообщение, что после подсчета 40% голосов протоколов Порошенко на выборах президента Украины набирает 54,9%. На данный момент. Ну, на другие новости российские, если не брать во внимание Украину, то, что, во-первых, журналисты наши вернулись, причем освободил их не кто-нибудь, а несколько человек из Грозного поехали, провели небольшие переговоры и привезли в Грозный, значит, наших этих коллег. И, в общем, все вроде как разрешилось, вся ситуация. А Рамзан Кадыров сегодня дает большое такое телефонное интервью Гамову в «Комсомольской правде». Можете посмотреть. Там прям вот они сохранили всю синтаксис, все как вот было сказано, ровно стенограмму разговора с Рамзаном Кадыровым записали. И выходит из его рассказа, что никто его не просил, вот прямо, в смысле, из Кремля звонка не было. Скорее так, я понимаю, это его инициатива. Но когда он это придумал, освободить наших этих журналистов, то он спросил разрешение в Кремле через определенных людей. И эти люди передали его вопрос, а он, соответственно, одобрение получил и реализовал этот проект. А в России выпускники начинают сдавать единый государственный экзамен. Сегодня первый экзамен по выбору. Это география либо литература. И в «Российской газете» приводится телефон горячей линии Рособрнадзора. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, он работает круглосуточно, заходите rg.ru и смотрите, звоните и так далее. Франция проголосовала за отказ от Евросоюза, но это в кавычках. На выборах в Европарламент побеждают партии, требующие вернуть своим странам независимость. Более подробно в КП. И в МК рассказ о том, что на шарлатанов от медицины всех мастей завели целую энциклопедию. В интернете полным ходом идет сбор материалов для энциклопедии шарлатанства. Интернет-собрание будет посвящено медицинскому мошенничеству, то есть методам и приборам, которые продаются как лечебные, в кавычках, хотя их эффективность не была доказана. Причем на некоторые из них даже и не подумаешь, что перед тобой шарлатанство. Настолько наукообразно все выглядит, жужжит, лампочки мигают, патенты, все есть. И список короткий уже приведен в МК сегодняшнем. Ну и «Российская газета» также еще говорит о том, что сейчас рассматривают постановление специальное, которое позволит нашим автомобилистам убирать автомобили с места происшествия или даже покидать его при определенных обстоятельствах, потому что сейчас это провоцирует заторы часто. В РГ смотрите более подробно. 9.30 сейчас новости.
Подъем. Ну, это же революция. Я вот сейчас думаю, ну, хорошо, это вот какие-то злобные наветы, или это правда, или, ну, и так далее. Тогда это интересно. На самом деле, это простилает путь Ходорковскому к власти. Если еврей стал президентом Украины, то это значит, что постепенно еще где-то может прийти к власти человек-еврей. Это хорошо, наверное.
Это, конечно, это нормально.
Но тебе любой политолог скажет, что это не состоится, невозможно и прочее, прочее. Ну, пожалуйста, состоялось же.
Ну вот Сталин грузином был, это же было так, удивительно, господи, или это было закономерно?
Это было удивительно. Но больше надо сказать очень важную вещь, когда Сталин грузин стал. Он пришел на волне риторики антинациональной, интернациональной. То есть сама риторика, которая привела Сталина, и которой он пользовался почти все время, вплоть до середины войны Великой Отечественной, была интернациональная риторика. То есть даже самые этатистские воззрения Сталин прикрывал риторикой интернационалистической, понимаешь?
Да.
И только в середине войны, Сталин обращается к более национальной повестки и риторики, да? Потом он говорит о русском народе в конце войны, в середине войны он обращается к православной церкви, ну и так далее. Значит, вот и к русской православной. То есть я хочу сказать, что это все равно это было исключение. Скорее на интернациональной какой-то волне происходило и так далее. Понимаешь? И надо сказать, что сами большевики представляли собой пестрый состав, в том числе сословный и в том числе национальный, разный. Поскольку царская Россия имела настолько скверный интеллект. Я не скажу, что это скверный характер, но всегда скверный интеллект царская Россия имела и обижала очень много народов, то в высшей степени очевидно, что обиженные народы, конечно, сплотились для того, чтобы ее опрокинуть, да, представители. Ну, во всяком случае, наиболее талантливые представители народов сплотились. Вот. Но если на Украине победил еврей, это прикольно, это открывает дорогу.
Там Рабинович больше Яроша набрал в два раза. Так уж если там 0,9 и 1,8. Да, посмотрите, давайте сейчас на 1,8? Сайт выборов зайдем.
Да, зайди. Мне интересно.
Это Борис Надеждин у себя ретвитнул, я из его твита.
Ну, хорошо. Не знаю сам как себя сам позиционирует господин Порошенко. Я считаю, что национальность — это в первую очередь все-таки, и это мое твердое мнение, национальность — это самооценка все-таки. Человек чувствует свою приверженность национальности или нет. Вот. Так что, может быть, он чувствует себя и вовсе не евреем. Но не в этом вопрос. Это все равно подвижка. Скажи, пожалуйста, а в отношениях с Россией?
Да. Он говорит, что это Россия, вот, а с ней надо...
Это прагматик.
Там, никуда не денется.
Это прагматик. Это спокойный прагматик.
Вот цитата: никуда не денется. Мы никуда не денемся от России.
У украинцев есть возможность, вероятность и превосходная, я бы сказал, возможность, вероятность запереть себя в тупике. А тупик называется Крым. Если они при каждом разговоре говорят, что там, сказать, там мы будем с вами говорить «если», и дальше идет слово «Крым», «если Крым», то это называется тупик, который навсегда. Вот поговорили, называется. Так они начинают разговор, они, украинцы приходят. Мы с вами будем говорить, если Крым, там мы говорим, до свидания, товарищи. На этом мы поговорили, да, все дальше. Год проходит. Мы с вами будем говорить, если Крым, мы говорим, до свидания, идете нафиг, торжественно. Они говорят, хорошо, и пошли, и так далее. Правильно? Так, что ли, получается? Но это же так.
Ну, мы можем считаться с ними однажды.
Или они говорят, Крым пофиг, там, давайте все-таки дружить. Или не дружить хорошо, давайте просто взаимодействовать. Давайте. Нет, понятно?
Ну, как пофиг? Можно очень подойти к этому прагматично, то есть предложить сделку.
Они могут перейти на частичный суверенитет. Они могут перейти вообще на частичный суверенитет. Развитие Украины может перейти на то, что они граница Евросоюза. Пока они не в Евросоюзе, пока они вообще ничего не подписали. Но Евросоюз серьезно скомпрометирован Украиной, абсолютно серьезно скомпрометирован. И они могут говорить, все, вот Евросоюз, все, вот мы, вот ваши, вот мы ваши. Вот России нет, то есть за нами как бы обрыв. Вот едешь там за Луганском, Луганск к ним уже тоже не относится, не в смысле де-факто.
Потому что сам Евросоюз сам от себя
устал. Де-факто не управляется. Де-факто не управляется. Ну, смотри, вот они говорят, знаете, вот за Харьковом, Харьков тоже не очень подходит, за Сумами прям вот сразу обрыв. Бэмс и пропасть. Бэмс, ничего нет. Нет земли там. Говорят, ну как же, там же есть что-нибудь. А они говорят, нет, там мы не видели. Не знаем ничего. Вот мы до Парижа зрение, то у вас сюда спиной. И дальше они к Евросоюзу говорят, Евросоюз, ну нам не надо, мы не можем, смотри, они как говорят, мы не можем налаживать отношения с Россией, не можем, потому что, ну, Крым, вы знаете, вот, первое, значит, не можем, а следовательно, ну, кормите нас как-то, ну, вот мы пришли, а что теперь, на улицу выгнать, а что теперь, хотите 40 миллионов человек, умирающих от голода, товарищи дорогие, вот вы как-то сами, кстати, делайте, ну, мы... Это же жопа-то рукотворная. Рукотворная жопа-то. Сами вы ее сделали. Товарищи европейцы, товарищи американцы. Ну и кормите нас. И все. Я Кадырова полюбил за наших журналистов, говорит 20-е. Полюбила гармониста один раз ему... Ой, господи, извините. Да, хорошо. Ага. Помнишь такое, нет?
Но я додумала. Да-да. Только что.
Да. Е-787, КХ-77 расталкивает всех на внешнем КАДе перед митинга. Кто это? А ЕКХ, это, ясно, это ФСО. А какая машина? Галактазар пишет. Е-787, КХ-77 всех расталкивает на внешнем КАДе. Но ЕКХ, это же вроде как ФСО, правильно?
А они все такие ноунейм.
Ну, не знаю. Вот мне казалось, значит, я говорю серьезно сейчас вещи. Я не пытаюсь прогнуться перед ФСО, шли бы они лесом. Но я вижу, как себя ведут АМРы намного, намного наглее. ЕКХ часто едет в потоке спокойно. АМР чаще будет наглеть. Так, интересно, что скажет на сей раз Псаки, собрав брови, что журналистов освободили. А, это про журналистов. Судя по вашему комментарию... Саратов покультурнее Киева. Там больше 10 вузов, включая 2 университета, говорит Илья. Нет, Илья, Саратов для меня сытный, красивый южный город. Вот что для меня Саратов, чтобы вы понимали. Саратов для меня сытный, красивый южный город. А, при этом оглушительно провинциальный. И вот Киев в этом смысле, такой вот Саратов. Киев в этом смысле абсолютно Саратов. Ну вот. Мне кажется, что я действительно Киеву даю большой аванс, повышая его до Саратова. Да, это правда. Повышая Киев до Саратова, я даю ему гигантский аванс. Это есть такое дело. Так, товарищи дорогие, понеслась. Мы говорим теперь о политике Украины. Каковы варианты? Давайте перечислим просто варианты. Просто перечислим варианты. Алло, здравствуйте. Алло. Пройдемте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Черт. Слетел. Я прошу вас перечислить варианты. Варианты вот какие. Они идут к России хоть как-то минимально. Они обращаются к Западу, как к людям, которые теперь несут за них ответственность, ограничиваясь частичным суверенитетом. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим, Москва. Вот, Сергей,
да.
Я буду, например, очень доволен, если сейчас наш МИД заявит, что он уважительно относится вот, к мнению украинцев от Киева
до
Львова.
А так и будет. Так и
да,
будет.
Очень хорошее заявление будет. То есть уважительно
нет,
мы относимся к их выбору.
Ну, с пониманием.
Да.
Тоже, с пониманием тоже. Ага, и чего? А потом?
Но все-таки я очень разочарован, например, выборами этим, например, потому что вот 20% набрал Лешко и Тимошенко. 20, вы представляете, сколько это народу вот за этими людьми, которые, грубо говоря, просто нас ненавидят. Вот просто.
Тимошенко не ненавидит никого. Вот поймите меня. Вот вы Тимошенко, вы знаете Тимошенко? Вот я вам просто последите за ней. Она не ненавидит никого. Вернее, она ненавидит вообще всех. Понимаете, сейчас ей выгодно было занять эту риторику для того, чтобы атаковать Порошенко. Она занимала вот эту вот нишу, и у нее остается сильная фракция в парламенте, и она будет сейчас драть этого Порошенко, как сидорову козу, пока он ее не посадит.
Я абсолютно согласен, да. Ведь люди идут и голосуют за эту риторику.
Правильно. Но она же, Тимошенко, абсолютно полностью циничная особь. Да?
Она говорит это. Петров Сидоров, главная риторика. Я поражаюсь, сколько людей
с вами согласен.
Поддерживают
страшно.
Эту позицию.
Страшно, что 20%, да. Страшно, что 20% украинцев из тех, кто ходили на выборы, поддерживают самую агрессивную риторику антирусскую. Да,
20%. Да, вот это, да.
20%. Спасибо. Спасибо, это очень важно. 20% украинцев поддерживают самую агрессивную антирусскую риторику. Понимаешь, это неприятно. Это неприятно. Хорошо, продолжаем. Как будет вести себя Украина? Какие есть модели, какие есть коридоры возможностей? Алло, здравствуйте.
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 Сергей Вайс, Москва.
Да,
ну, в риторике в отношении России ничего не изменится, потому что всем известно, с кем это дирижировано. В любом случае сейчас Россия признает эти выборы.
Признает.
Потому что у Путина и у высшего руководства в России нащупали не только одну, но и несколько ахиллесовых пят. Поэтому повторяется история предвоенной поры перед Второй мировой войной, когда Юго-Восток — это Испания. В России сейчас в любом случае невыгодно, будут ли там организованы суверенные государства, потому что она не будет помогать им даже экономически. Да. Прессинг ощутим. Вот. И в продолжении конфронтации, естественно, будут обвинять Россию во всем том, что она даже не имела никакого, не то что участия, а даже изгадов на то или иное развитие событий. Вот. И три момента ключевых хочу быстрее объяснить.
Давайте.
Ввиду того, что Путин уже обозначил, что расходы на оборону в России будут уменьшены. Как намекнул, что выборы поддержит Россия. В любом случае надо наводить мосты, потому что Госдеп США уклоняется от прямых переговоров с Кремлем. И мы, как и фашистскую Германию, будем Украину и дальше снабжать, независимо от того, оплачивает она нет, и газом.
Подождите, а можно все-таки давайте попробуем вот что. Фашистская Германия обладала в то время, то есть, понимаете, она была на некотором подъеме, фашистская Германия в то время.
Да, у нее был огромный потенциал.
Но мы с вами, и несомненно, в том числе инженерный потенциал и так далее. Мы с вами, говоря об Украине, ничего схожего там не находим. Украина упадническая, разваливающаяся страна с уровнем доверия друг к другу и к политическому миру нулевым. Ну, о чем мы говорим? Ну, какая фашистская Германия?
Ну, понимаете, да. Россия, вернее, Украина — это марионеточное государство,
ну,
которое
будет... С ограниченным суверенитетом.
Даже ветераны ЦРУ...
Ой, не я. Я не шелохнулся. Я специально держу руку. Вот, смотрите, все видели, у меня палец остался на тумблере. Отключаю я очень быстро, как вы знаете, за первый слог, но на самом деле в этот раз я не трогал ничего. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Сергей, меня зовут Одессит.
Да, Сергей, извините, Одессит, а ваши, Порошенко...
Рассказываю.
Порошенко же оттуда.
Заявка была очень большая, на выборы мэра.
Да.
Но расписывались в одном журнале. За президента многие, вот честно, у меня один только человек проголосовал за Дегибко. Все остальные бюллетени портили. Отсюда и явка. Общая явка по Украине может быть 50%. Из них 30% портили бюллетени. Дальше простая математика. Кто из кого проголосовал? Просто России хватит пугать там на ликвидационными кассами. Мы живем, ребята, в великой стране. И нормально, слава богу,
можно вопрос?
Все выкрутимся.
Можно вопрос? То есть 30% портили сами голосующие?
Да, люди портили. Они боялись многие не идти на выборы. Действительно. И только в бюллетене что-то делать. там их кинули, это понятно. Ага. А журналов все раскинули.
Вас очень плохо слышно. Извините меня, ну вот серьезно, вас очень плохо слышно. Поэтому я выключаю. Но сама информация одессита, которую нам позвонил, Сергей Одессит, у которого там товарищи тоже в Одессе, он говорит, что боялись не ходить на выборы. Видимо, заставляли как-то или присматривали, но, значит, там портили бюллетень. На самом деле это бессмысленно с точки зрения манифестации. Угу. Это бессмысленная манифестация, потому что порчены бюллетени, никто их не скажет, за них просто положат пачку других, да и все. Понимаешь, да? Это полностью бессмысленная манифестация. Ну, ничего. Хорошо. 7373948, 7373... Коридоры возможностей для нынешней Украины. Алло, здравствуйте. Они есть? Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Фрок.
Да, Фрок, как вы? Скажите, что может делать Украина? Потому что она не все может. Но что она может?
Ну, значит, как известно, весь спектр задач о известной схеме, и эта схема никуда не денется никогда, весь спектр задач делится на стратегические задачи и тактические.
Давайте. Делим.
Вот, значит, стратегические задачи, конечно, куда качнется Украина. Да. К России или к Америке. Но вот тут вот это как раз вопрос, так сказать, к Лукашенко. И здесь уже, так сказать, законы психологии какие-то вступают в действие. Вот кто в нем пересилит? Уже имеющийся в нем коммерсант и делец или нарождающийся в нем политик?
Ну да.
Потому что если он останется дельцом, то он...
А вы не исключали бы, Фроги, вот слушайте, а я хочу предложить вариант. А вы не исключали бы, что он просто посмотрит, кто больше баблос накатит и все?
Это фактор влияния, безусловно, сильный.
Послушайте, но их президент предыдущий, Янукович, ровно вел себя вот так. Вот ровно вот так. Он носился просто под клиентом постоянно, да, то есть он всюду убегал из-под клиента, пытаясь подлечь под другого клиента.
Ну да. Вот кто-то, Порошенко же, если он останется дельцом, то он должен будет продавать свои конфетки. Кроме как в России, он больше никуда не может, потому что в Европе там Альпенгольд и прочее, вся вот эта
радость. Американцы, он может сказать американцам, купите мои конфеты и затопите их.
А американцам делать нефига больше.
Нет, все, они купят их и затопят в Атлантическом океане. Главное, чтобы деньги... чтобы дали деньги.
Как сжиженный СО2.
Да. Ну, я все-таки хотел бы именно оценить возможности Украины, что она может. Мне кажется, постулат, вот верный постулат, что в действительности Украина будет вести, политика Украины будет слабой, до известной степени проституированной. Проституированной Россией, Америкой или кем, это уже вот здесь горизонт выборов. Выборы. Проституироваться Америкой или проституироваться Россией?
Значит, государственность Украины может сложиться только в случае экспансии Украины куда-то вовне. Только так складывается государственность. Мы же с вами это понимаем, да? То есть дух экспансии, он формирует государственные отношения вообще к самому себе и к планете, к окружающим, да?
Дух защиты тоже может.
Дух защиты тоже, но экспансия это ведь тоже защита.
Это правда. Это правда.
Поэтому Украине ей некуда пойти.
Есть куда пойти.
Куда?
Они должны идти на Донецк и Луганск с их точки зрения. Вот и все.
Но
вот
это все. Же масштаб, близкий к масштабу муравейника.
А у них хуторское сознание, украинцев хуторское сознание, не забывайте.
Но хутор это не государство.
А дело в том, что никакого опыта владения государственным умом не существует.
Ну, правильно. Поэтому их будут формировать. Они сами себя не сформируют. Да. А их сформировать могут только вассалам. Им никто не даст статус государства.
Да. Спасибо. Фрог говорит, что у них вообще нет. То есть надо просто тогда говорить не с украинцами, надо просто тогда говорить с американцами, которым эта страна подведомственна. Ну, специальный отдел какой-то есть в Госдепе. Или там, не знаю, там какой-то специальный человек. Вот с ними надо разговаривать. Алло, здравствуйте.
Сергей Константин еще.
Константин, я знаю, что вы пришли, чтобы дать нам правду. Вот давайте правду окончательно.
Да, вот я хотел сказать, что на самом деле выборы на Украине совершенно никакой роли не играли. Это просто развлекательное мероприятие для украинцев. Потому что пришедшие к власти группа лиц имеет целью провести тотальный грабеж Украины точно так же, как грабили Россию в 93-м году.
И так, как грабили Украину многократно уже.
Да, уже грабили, но это был грабеж такой внутренний, а теперь это будет внешний грабеж. То есть грабеж одного государства другим государством. Это новое слово. Грабеж государственного уровня.
Я не думаю. Можно здесь возразить вам, Константин?
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что семьи, которые держат страну, например, там Ренат Ахметов, Коломойский, Фирташ, который теперь, как вы знаете, у него проблемы, там, ну, неважно, значит, ну, все равно его люди сидят. Семьи, которые держат страну, в том числе Порошенко, это одна из семей, это же он же олигарх украинский, да. эти семьи не то чтобы такие мальчики для битья, в смысле грабежа. Они свою долю все равно отсыпят по любасу. Понимаете, они сделают из Украины такой бантустан, но свою долю они точно не подарят ни американцам, никому.
Сергей, я вот хотел привести пример России. Давайте. Значит, 60% приватизированной общенародной собственности получили у нас чувачата. А помимо этого, скажем, был у нас 4-й энергоблок высокой технеготовности на Смоленской АЭС. Так его демонтировали и через Кипр вывезли в Израиль. Вот вам и то. То есть это сочетание таких двух видов грабежа.
Спасибо. Спасибо. Верно. Спасибо, Константин. Константин говорит, что Украина сейчас познает сочетание двух видов грабежа. То есть ее будут грабить семьи, которые давно уже присосались к теплой Вене. И одновременно ее будут грабить, безусловно, иностранцы, которые теперь будут командовать Украиной. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да.
Да, здрасте.
Я так думаю, что Украину ждет жутчайший абстинентный синдром.
Какой абстинентный синдром? Плохо вас слышно. Абстинентный синдром — это как похмелье. Ждет жесточайший абстинентный синдром, то есть похмелье. Договорились. Вас плоховато слышно. Поехали. Значит, алло, здравствуйте, дослушаю.
Здравствуйте, Сергей. Вадим, Москва. Очень коротко. Да. Мне один мужик из Донецка еще 10 лет назад сказал, что Юля будет мутить до тех пор, и Майданов будет столько, пока она не отмутится.
Ну, она атаковать Порошенко будет. Я напоминал, вы слышали, да, я напоминал в разговоре с нашим корреспондентом Мариной Ивановной. Да. Ведь их Ющенко снял с должности, Ющенко, за то, что они вцепились, как две собаки друг в друга. И ровно за это Ющенко их снял. Сказал, что они его компрометируют. Выгнал Юлю и выгнал Порошенко. Потому что они озверели совсем в 2005 году окончательно. И вот сейчас я думаю, что они озвереют по новой. И вовсе не, что не было второго тура, ничего не значит. Юля сейчас всыпет этому Порошенко так, что мало не покажется. Причем, знаете как? Нет, я вам говорю. Она даст ему, всыпет ему фактически. В этом-то и специфика, что на каждого из них есть много грязи. И Юля сейчас начнет обсыпать, обрушивать Порошенко фактически. Если только он как зайчик с ней не договорится, что маловероятно. Он может быть с ней...
Не, Майдан будет, Майдан.
Либо, нет, вот давайте помнить, кто там главный. Либо американский посол запретит. Может так быть тоже.
Не, Юлю ее не запретишь вообще.
Но американский посол может, мне кажется. Скажет ей, скажет, мамочка, пойдешь в тюрьму. А? Она сумасшедшая.
Она сумасшедшая,
да. Наверное. Мы ждем обострения на Украине сейчас, конечно. Скажите, пожалуйста, сейчас, когда все это произошло, вот мне интересно, голосование, в результате этого дивного происшествия, выборов, вы ждете на Украине нового политического обострения? 134-21-35. Успокоение. 134-21-36. В результате выборов на Украине вы ждете там нового политического обострения. 134-21-35. Нового этапа кризиса, обострения. 134-21-36. Успокоение. Через минуту скажу вам результат.
Подъем. В движении.
Я дам чуть-чуть поголосовать. Ладно, пока мы смотрим на Яндекс.Карты, я дам вам чуть-чуть поголосовать. В результате происшествия, прошедших выборов на Украине, вы ждете там нового обострения ситуации, нового политического обострения. 134-21-35. Вы ждете успокоения. 134-21-36. Пока 70 на 30. 70 ждут обострения. Продолжаем голосовать. Смотрите, въезд в город. 4 балла, во-первых, в Москве полегче стало. Сейчас энтузиастов по-прежнему жутко. Так все остальное ничего себе перед Ломоносовским. Плохо чапает Ленинский. И перед Енисейской плохо, там авария, и все это Ярославка стоит. В смысле, ну, проспект Мира уже там называется, наверное. На въезд в город рекордный кошмар. Это Ленинградка и Новая Рига. Самые плохие. Ленинградка, Новая Рига перед... Там на Горьковке, на траверзе Старой Купавной, потом и потом много аварий и трудное движение. На Ярославке перед Юбилейным плохо. На Минке плохо, перед МКАДом тоже совсем плохо. Вот, но если мы говорим о совсем жутком, жутком, непроходимом кошмаре, то это, конечно, Ленинградка и Новая Рига. Притом те, кто пытается сбежать и на Новую Ригу не ехать, попадают в пробку на Ильинке, последовательно и на Рублевке. Так что бежать некуда, товарищи, разворачивайтесь и поезжайте домой. Вот вам результат вашего голосования. Так и есть 70 на 30. Ну, проголосуйте еще хоть чуть-чуть, а? Хоть, может, столкнем мы это дело. Смотрите, значит, в результате состоявшихся выборов президента Украины Украину ждет новое политическое обострение конфликта. 134-21-35. Новые политические конфликты. Политическое, относительное политическое затишье. 134-21-36. Давайте вот так. Новое политическое обострение. Новые политические конфликты. 134-21-35. Маленькое политическое затишье. 134-21-36. Нифига у меня ничего не получается. Сейчас было 71, но я не успел остановить. Так, давайте... О, 69. Ой, черт, и опять 69 было. Я не успел остановить. Ладно, 70 на 30. 70 обострение. 30 считает, 30% считает, что затишье какое-то. Я не думаю, я думаю, что у них годы будут дурдома. Годы дурдома. Теперь это на годы.
Теперь это после чего? Вы это стали говорить еще давно.
Ну, это... Я стал говорить об этом в ноябре.
Ну да. Ну, а сейчас теперь...
В декабре.
Это значит,
давай будем верны. Давай будем точны. Я стал говорить об этом в декабре. Я сказал,
вы не видите изменений каких-то?
Нет. Никаких изменений. Никаких изменений. То есть платформа...
А вы говорите... Подождите, а вы...
Да. 11 часов в новости. Все. Вернемся. Часов 5 минут, понедельник, 26 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей.
Что ты спрашивал меня перед совсем уж...
Про Украину.
Да, про Украину ты говорил, да.
На годы. Даже если это так, мы понимаем...
Ничего не изменилось.
А что через годы-то произойдет, когда все поменяется? Послушай, что
вот,
это будет?
Я тебе могу сказать. Я приехал... маленькое предисловие. Я приехал в эту страну дивную, Украину, в ноябре 2004 года. Значит, меня, поскольку я сказал, что надо арестовать Кучму, меня очень оранжевые восприняли прям совсем правильно. Вот. А перед этим-то я дружил с Кучмой, но как бы он мешал революции. Я видел людей, киевлян, которые восстали. Киевляне восстали. Вы восстали. Я видел по 500 тысяч человек на улице, понимаешь? Киевляне восстали. Значит, меня стали таскать по телеканалам. В частности, на одном из телеканалов. А потом я повторял это всюду, и в Харькове, и в Одессе. Я говорил, что главная опасность всего, что сейчас происходит, что ваша революция, вот эта так называемая ваша попытка, некое буржуазно-демократическое, воздвижение буржуазно-демократических ценностей, попытка, будет украдена олигархами, то есть феодалами. В сущности, феодалами. Понимаешь? Я говорил об этом в 2004 году. Я говорил об этом в 2005 году. Я говорю об этом в 2014 году. Вообще ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось, чтобы ты понимал. Да? Украину держит несколько семей, так же, как Уругвай. Ну, Уругвай сейчас там, в Уругвае, кстати, заметные подвижки, да, там новый президент, который ездит там на старой машине, там 20 лет или больше, и ходит в вьетнамках, там, да. Значит, но Уругвай держали всю историю Уругвая несколько семей, понимаешь, несколько семей. которые кормили скот. Я был знаком с одним из наследников Уругвайской империи, гигантской, там, да, там, который вот один из семей. И я должен сказать, что ничто его так не тронуло, как он сошел где-то, приказал остановить машину, там, значит, и пошел в поле, какое-то такое дикое, ну, заросшее какими-то цветами полевыми и прочее. И с восхищением он сказал, он просто прильнул к земле и с восхищением сказал: настоящий дикий клевер, в Латинской Америке его нет. Наш скот ест только посевной клевер, мы сами сажаем клевер. У вас есть настоящий дикий природный клевер, сказал он мне, Господи. И он ласкал его рукой, понимаешь? Вот это уругвайский олигарх, который от скота живет, скотом, землей и скотом, пастбищами. Вот. А украинский олигарх — это купи-продай. Это он не будет ласкать клевер. Ему плевать на клевер. Значит, он купи-продай. Он захвати, укради, распили, через Кипр вывези. Как сующийся уголь Украина покупает где, Настя, я тебе могу открыть. На Кипре. Угу. Украина покупает как сующийся уголь на Кипре. Она же, Украина, его и производит. Но продает Кипру, а потом покупает на Кипре. Понятно, да? Что вся, да, эта, страна, вся эта страна стоит на гниле. То есть ее основа гниль. Гниль, гной. Понятно?
Да, понятно.
Гнилушка. Это гнилушка. Это не страна, а гнилушка.
Была.
Теперь ты была. Все, да. Мне тут кто-то пишет: не торопитесь, не ругайте Украину, там как вы можете. Я могу, потому что я украинец, простите. Нам можно, да, нам можно. Украинцам можно ругать Украину, это нормально, считается патриотично. В смысле, хорошо, это нормально. То есть я понимаю, что со стороны, когда кто-то ругает, допустим, там. А вот, например, черным можно ругать черных, евреям можно ругать евреев, украинцам можно ругать украинцев. Поэтому мне можно, ладно? Отстаньте от меня, от украинца, ладно? Значит, Украина стоит на гниле. Основа ее гниль, фундамент сгнил. Ну, его как бы нет, понимаешь? Болото. Это страна купи-продай, укради-купи-продай, укради немедленно, сейчас, потому что завтра украдешь не ты, а другой. Завтра право красть будет отдано другому. Понятно, это проблема. Что было в 2004 году? Это... Что было в 2000 году? Это же. Что было, что сейчас? Что было в ноябре, когда они протестовали? Это. Что сейчас? Ровно это. То есть один из кланов, клан Порошенко, это очень большой клан, очень важный клан, абсолютно принципиальный олигархический клан. Да? Вот клан Порошенко, вокруг него люди, семья такая, да, сицилийская в этом смысле. Пришла к власти сейчас. Значит, но абсолютной власти на Украине нет.
Про судьбу Порошенко. Мне просто интересно. Вот Порошенко, у него, как мы знаем, Рошен. Конфеты делает.
Половину покупала Россия.
Да, да, делает конфеты. Дальше. Это он не украл чей-то, насколько я понимаю, и, может быть, меня кто-то или вы поправите, он не то чтобы там захватил вышку, просто пришел в смутное время, сказал, я тут сейчас ее куплю за два веника.
Да.
У вас вышку буду качать. Нет, он сделал какой-то бизнес.
Настя, можно я тебе объяснить? Настя, я просто пытаюсь объяснить, что все олигархические состояния на территории бывшего СССР включают в себя воровство и труп. Хотя бы один труп. Все до единого. Можно? Вот, точка. Давай. Я сказал. Моя уверенность заключается в следующем. Все состояния от миллиарда и выше на территории бывшего СССР включают как минимум два условия. Первое – воровство. Второе – труп. Хотя бы один труп. Обязательно. За каждым миллиардом есть труп. Понятно?
Нет. Хорошо. Нет.
Да. Значит, это мое твердейшее убеждение. Я убежден в этом. Понятно?
Не, ну, наверное, вы знаете, о чем говорите, мы же общались.
Ну да, зачем мне общались? Знаете, просто вот проведем. Товарищи, просто, знаете, иногда мне с Настей трудно. Вот вы можете меня поддержать или там или нет? Смотрите, у меня есть убежденность. Убежденность, внимание, я не собираюсь ничего доказывать ни в каких судах. У меня есть убежденность, что любое миллиардное состояние включает в себя обязательное условие. Воровство и как минимум один труп. За каждым миллиардом стоит кража и труп. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Попробуем. Ну вот ваша оценка. Настя говорит, что он же делал конфеты. Ну, он же сделал конфеты. Ну, и заработал там около 2 миллиардов. Ну, просто сладкие, хорошие конфеты. Эту свеклу покупал. Свеклу покупал. Да, говорит, можно я свекла сделаю конфету? А ему говорят, да пожалуйста. Что? Ну, он говорит, я очень трудолюбивый. Я хочу сделать из свеклы конфету. Ну, пожалуйста, профессор, что вы? Ну, кстати, ни в чем себе не отказывайте. За каждым миллиардным состоянием, за каждым, без исключения, на территории бывшего СССР. Ну, я не знаю, как в других странах. Просто не знаю, а этих я знаю. Стоит обязательное условие. Их два. Первое. Воровство и хотя бы один труп. То есть хотя бы один убитый человек. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Я говорю об ощущении. Ощущение. Ваши ощущения. Вы же признаться в ощущениях, чтобы тоже, у вас тоже такое ощущение.
Да, ключевое тут вот, в разделе бизнес, Вики, что Порошенко начал собственный бизнес по продаже какао-бобов. Тут, конечно... Ну так вот я сейчас пойду какао-бобы продавать. Ну, тяжело. Придется поначалу. Но, с другой стороны, время...
Тебе надо раздвинуть было, плечами что... рынок. Тебе надо раздвинуть плечами рынок.
Но он уже сложился. А в 90-е тогда еще вроде как все было...
Хорошо. Хочешь, чтобы я голосовал еще, или уже вас интересует результат? Нет, ребята, уже, вас интересует результат, или хотите, чтобы я еще и маленечко поголосовал? Не обязательно. Не обязательно. 134-21-36. Нет, обязательно. 134-21-35. Теперь я останавливаю это голосование, потому что ничего не меняется. Ладно, ребят, все, ничего не меняется. И тут поменялось.
Ну, не сильно же.
Не сильно. 96 на 4. 96 на 4. 96 на 4 процента. 96% наших слушателей убеждены, что за каждым миллиардным состоянием на территории бывшего СССР стоит обязательно воровство и как минимум один труп. То есть кровь на руках обязательно есть. Обязательно. Человека, убитого человека. Понятно, да?
Ну, да, да. Все так
нет,
думают.
Не, да, да, ну, так да, думают. Да. Ну, так, мы думаем так. Ну, все. Пожалуйста, замысленно судите. Вот у нас такие мысли. Хорошо, значит, давай говорить, что Порошенко — это человек с миллиардом, у него почти 2 миллиарда состояния. И дальше скажи мне, пожалуйста, такой вопрос. Да. Очень простой вопрос. За время правления Порошенко, просто ты мне скажи, ты, я не буду даже голосовать, потому что я предвижу результат. За время правления Порошенко его состояние увеличится или уменьшится? Ну, материальный достаток.
Ну, вот смотрите, он сейчас собирается все дело продать.
Да.
Продав, он же получит деньги.
Да.
Но он их куда-то денет, и они будут работать где-то. Вот я совершенно себе не представляю, как человек может распорядиться. Господи, там двумя миллиардами.
Девочка,
ну, Сергей,
простой
ну, расскажите,
вопрос.
Объясните.
Девочка, простой вопрос. Он сейчас возглавит. В 2004 году один революционер... Ты знаешь, у Порошенко в 2004 году был близок с жванием к распилу денег Березовскому. Березовский дал им 30 миллионов долларов тогда. Угу. Вот. И жвание мне, например, показывал, что он на них купил картонные, такие, ну, бумажные кепочки. Бумажные кепочки.
Какие кепочки?
Кепочки бумажные от солнца. Оранжевые кепочки. В 2004 году, в ноябре, я приехал, пришел к Жване, говорю, привет, все, оранжевая революция, все. Да, а значит, где кепочки он купил на 30 миллионов долларов, которые дал им Березовский. Это кепочки. Он говорит, вот кепочки купил. Я говорю, так ведь холодно для кепочек-то. Зачем же кепочки-то? К чему бы кепочки эти, ничего, не пойми, зачем? Он говорит, ну вот на 30 миллионов надо было что-то купить. Короче, 30 миллионов они куда-то там с Порошенко приделали, ноги им приделали. Да? Боре сказали, все нормально, Боре, да, все хорошо, по-дружески все. Ну мы же европейцы, что там, это нормально, что мы будем тут? На честное слово надо верить. Все честно, все честно, все честно. Вот, понимаешь? То есть Порошенко как бы был вот из этой команды, которая встречалась с, и действовала в тесном согласии с Березовским. Угу. Понимаешь? Ну, так. Ты мне говоришь, я тебя спрашиваю, простую
я
вещь.
Думаю, что
и тогда
он...
мне эти люди, внимание, я же да. к чему говорю. И тогда мне эти люди сказали, 100 миллионов долларов, 100 миллионов долларов.
Да.
Делаем кэша. Не, я не говорю, что мне сказал это Порошенко, внимание. Я не говорю, что это сказал мне Жваня. Рядом с ними человек. Я не называю специально его фамилию. Не называю. Сказал мне, денег будет как грязи. А почему? Он говорит, только на таможне. Только на одной таможне имеем 100 миллионов долларов в год чистого кэша левого. 100 миллионов. Внимание, внимание, цена.
Те,
вот, послушай,
кто у власти, да?
Я говорил тогда с оранжевыми.
Я у мамы дурочка.
Я говорил тогда с оранжевыми.
Да.
Мне говорилось...
Оранжевые имеются таможни.
Ющенко, да. Нет, они мне говорили, власть что имеет. Кучма имел, они мне все, говорили. Да. А,
кто
люди
руля,
Кучма.
Тот имеет, да.
Слушай, они говорили, сейчас приходим к власти. Только с одной таможни, внимание, запоминай фразу, только с одной таможни будем иметь в год 100 миллионов долларов чистого кэша, отбитого. Ну, то есть грязного.
Я думаю, что...
Attention! 100 миллионов только с одной таможни. Тебе ничего не понятно?
Да, спасибо большое. Все понятно.
Дом.
Как божий день, понятно.
Дом.
100 миллионов долларов кэшем с таможни.
Дом. Дом, который купили в Барвихе за 65 или за 75, по-моему, миллионов долларов, за 50 миллионов евро с лишним.
Вот сейчас,
дом в Барвихе, в котором жил Янукович с кухаркой и их совместным ребенком.
А сейчас?
Господи, у него давно-давно, Януковича, уже много лет, есть свой дом на Рублевке, собственный. Его охрана попросила в нем не жить. Попросила охрана в нем не жить, опасаясь покушения. Понятно? Сейчас он вообще на Кавказе живет. Сейчас. Янукович.
У Рамзана
Кадыровича? Нет, у Сочи, нет? Поблизости от Сочи. Значит, у Януковича давно есть дом на Рублевке, давно. Просто для того, чтобы ему перекантоваться, его чел купил ему за 50 миллионов евро дом. Чтобы перекантоваться. Ну и заодно на свое имя, естественно. Понятно, да? Этот чел, например, тебе просто скажу, пару лет заведовал таможней Украины. В его биографии в Википедии написано, с такого-то по такой год руководил таможней Украины. Непонятно или еще что-нибудь объяснить? Ну, дальше слушай.
Так.
Хорошо, слушай дальше.
Понятно.
Значит, Украина богатая страна в смысле воровства. Настя, объясняй десятый раз.
Поняла я. Я думаю, что
значит,
Порошенко останется на том
Порошенко,
же уровне доходов.
Да, да. Нет, не знаю. Может
вот
быть,
вопрос
может,
был, разбогатеет ли бы обеднее.
Мамочка, ведь мы спросили тебя про другое. Да. Мы тебя спросили, станет ли он богаче.
Да, я
если
считаю, что нет.
Если в 2004 году оранжевые мне говорили... Что по аналогии с тем, что имел предыдущий строй, что только с таможней имеем соточку.
Слушайте, ну должны же быть у людей какие-то устремления, убеждения. Вот он богатый человек.
Да, у них есть устремление. У них есть устремление.
Воровал,
я тебе
там,
скажу. Ты знаешь, что начали
что-то
делать оранжевые
что?
Первым долгом?
Что?
Делить одесский азот. Одесский портовый азотный завод. И это было лейтмотивом всего первого года. На Одесский портовый азотный завод. Я знаю, потому что я был внутри. Слушай меня. Я был внутри. Я был внутри. Понятно? Я был внутри этой всей схемы. Одесский припортовый завод делили первый год. Так, кстати, не разделили.
Так может, Порошенко всем хвост прижмет, скажет, никаких дележек. Все закончилось.
Конечно,
я президент.
Конечно,
мы
я
теперь
заберу
в честной стране живем.
Он скажет, я заберу все себе, вот что он скажет. Но он не сможет. Это не Россия, это разные страны. Украина — страна, где кланы воюют, не имея никогда преимущества, понимаешь? Труляля и траляля решили взгреть друг дружку из-за того, что труляля испортил погремушку. Это страна, где никогда в жизни никто не побеждает в силу того, что не существует государственного мышления ни у народа, ни у элиты. Понимаешь? Поэтому нет стремления к объединению.
А что такое настоящий капитализм?
Настоящий капитализм мы не знаем что. Мы знаем, что такое настоящий феодализм. Настоящий феодализм. Есть централизованный с царем, с королем солнца. Людовик XV, например, понятно? Или Россия, например, прекрасный пример централизованного феодализма. Мы живем в централизованном феодализме сейчас. Понятно, о чем я говорю?
Понятно, о чем.
У нас централизованный феодализм, а у них феодализм эпохи феодальной раздробленности на Украине. У них феодализм эпохи феодальной раздробленности. Выучи, пожалуйста, матчасть. Значит, они будут воевать одно княжество против другого, семья на семью, всегда. Поэтому припортовый одесский завод азотистых удобрений никогда не будет окончательно поделен. Понятно? Все время его будут отбирать снова. Понятно?
Да.
Спасибо.
Ну, может быть, тогда...
Да. Хорошо. Так теперь я спрашиваю тупой вопрос, который я тебе задал давно. Можно сказать? Товарищи дорогие, Порошенко, уйдя... У него сейчас около 2 миллиардов долларов. Закончив свой мандат, который, я думаю, закончится через год. Через год его выпрут к чертовой матери. Станет богаче, ну, и через год, два, три, в любом случае он не доработает до конца. Станет богаче, 134-21-35. Или станет беднее, 134-21-36. Порошенко. Нынешний президент, вероятно, ну вот сейчас будет инаугурация, все. Украина. Закончив свой мандат, закончив правление в должности президента Украины, станет в конце богаче, 134-21-35. Да, богаче, да. Беднее, 134-21-36. 134-21-35 богаче, 134-21-36 беднее. Попробуйте позвонить, пожалуйста. И Настя будет видеть глобально, что тебе говорят слушатели. Вот послушай меня. Понимаешь,
да,
или
нет? Посмотрим.
Сейчас 95 на 5.
Ну, я примерно так и предполагала. Что
96 на 4, Настя. 96 на 4. 96 на 4. Ну и все, понятно? Станет богаче. Станет ли богаче Ринат Ахметов? Тоже да. Станет ли богаче Пинчук? Виктор Пинчук, зять президента Кучмы бывшего. Женатый на Леночке Франчук. Станет он богаче? Да. Ответ – да. Конечно. Понятно?
Угу.
Все станут богаче.
Все?
Конечно. Все до одного. Мы нет.
Жаль.
Мы нет. Мы не там находимся, не в той исторической эпохе. Понятно? Мы находимся в централизованном феодализме. А они в бардачном, в феодальной раздробленности. Это разные вещи. Порошенко станет богаче. 134-21-35. Порошенко станет беднее после окончания своего правления. 134-21-36. Давайте говорить об этом по телефону. Может быть, я успею принять. Может быть, я успею принять звонки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Слушаю.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Андрей Варчук.
Да, здрасте.
Значит, понятно, что я бы разбил это все на две части. Первое, безусловно, вся эта шлеп-компания сначала станет богаче. Но финал будет, я не думаю, что он будет радостный.
Да.
Я не думаю, что он будет долго тянуться. То есть ребята быстро-быстро хапнут. Потом придут такие же забавные проказники, которые в свою очередь начнут тянуть одеяло на себя и начнут учить любить родину,
да.
Сегодняшнее руководство страной. Несколько иначе. Вот. И все это кончится довольно плачевно. То есть либо ребята расстанутся с тем, что они откусили, либо, так сказать, мы будем оплачивать их холмики.
Вот Украина, вы много бываете на Украине?
Ну да, последний раз я Бог дал, в сентябре был в Крыму.
Да,
вот весь Крым мы с супругой
ощущение.
Объехали.
Вот у меня ощущение. Там. У меня ощущение, смотрите. У меня ощущение, а вы скажите, насколько оно верное. Вот мне когда-то чех сказал, чех, да, или поляк, сейчас не помню, кто-то оттуда, сказал, что мы, чехи, бьемся до первой крови, а вы, русские, до последней. Да? Но это там старая поговорка, неважно, но вот я ее сам слышал от чеха. Значит, вот украинцы, они никогда не бьются до последней крови, вот такие вот. Понимаешь, они все время, вот это интересное явление. Никто никого не разграбил, никто никого не пустил по миру. Единственный пример, это Янукович с Тимошенко. Ребят, но она сама его провоцировала злостно и радуясь, радостно, понимаете? Там все всегда, они потом мирятся все равно. Вы не ждите, что следующий, кто придет, отнимет деньги у Порошенко. Ни хрена он не отнимет, никогда.
Нет, тут есть одна маленькая-маленькая деталь.
Да.
Наши украинские товарищи воспитаны так, что для них поменять правила игры по ходу самой игры в порядке вещей.
Абсолютно. Больше того, дружба меняется каждые 20 минут, да.
Придет новый банкир, новый, сдающий, да, сядет раздавать карты.
И всем даст немножко заработать. Слушайте, и всем даст немножко заработать тоже. Возьмет себе основное и всем даст немножко заработать. Эти подонки все имели при Януковиче. Эти подонки все имели при Ющенко. Эти подонки все имели при Кучме. Придет новый сдающий, за стол сядет новый сдающий карты. И в отличие от России, в этом смысле Россия страна экстрима, экстремистов, понимаете? Душить так душить, ломать так ломать, через колено, горло, шеи ломать. Это Россия. В России шеи ломают. Украинцы не таковы. Украинцы сажают везде своих и говорят, так, и всем дать немножко заработать, чтобы у них были улыбчивые лица. Чтобы улыбчивые лица у всех. Все, Вперед, ребята, сдаем. Карты крапленые. Всех предупредили. Погнали. Значит, смотрите, я останавливаю это голосование. А Порошенко, когда он уйдет с поста президента Украины, будет богаче 94% наших слушателей. Будет беднее 6% наших слушателей. Понеслась.
Подъем. Обзор прессы.
Итак, давайте начнем не с Украины, хотя там понятно, да, Порошенко набирает больше половины голосов, скорее всего, один тур будет на выборах, и этому посвящены очень многие статьи сегодня в газетах. А вот наши новости. Важное, полезное для всех водителей постановление правительства проходит сейчас согласование в министерствах. Речь идет о поправках в правила дорожного движения, которые разрешают водителям, попавшим в аварию, освобождать дорогу до приезда ГИБДД, а то и вовсе уезжать с места ДТП. Более подробно смотрите в «Российской газете». Российских журналистов держали в земляной яме. Другие подробности сегодня про освобождение Олега Сидякина и телеоператора Марата Сайченко можете прочитать. Например, в российской газете «А Комсомольская правда» публикует дословную расшифровку телефонного разговора с Рамзаном Кадыровым, который рассказывает, как проводилась операция по спасению журналистов. По его словам, несколько человек, 2-3-4 человека поехали туда, провели переговоры, кто имена не назвал, и вот вернулись вместе в Грозный уже вместе с журналистами. При этом звонков никаких Кадыров прямых из Кремля не получал, его никто ни о чем не просил. Так выходит из разговора, что это была его инициатива, он спросил разрешение в Москве через специальных людей, и ему дали одобрение на действие. Вот он это сделал. Можете посмотреть на kp.ru, либо купить просто «Комсомолку». В России выпускники начинают сдавать единый госэкзамен. Он уже начался. Сегодня день экзамена по выбору. Либо география, либо литература. У всех по-разному время начала этого экзамена было назначено. У кого-то в 9, у кого в 10.30. В общем, пожелаем удачи. Сейчас на ленте есть сообщение, что Рособорнадзор говорит, 6-9 июня будут уже известны результаты текущего экзамена, который сейчас все сдают. Франция проголосовала за отказ от Евросоюза, но это в кавычках, как будто бы, да, на самом деле это выборы в Европарламент. Сейчас от Франции побеждают партии, требующие вернуть своим странам независимость. А в Италии вот победила в Европарламенте демократическая партия. Но шарлатанов от медицины всех мастей завели целую энциклопедию. Правда, пока только в интернете. МК об этом сегодня рассказывает. Полным ходом идет сбор материала для энциклопедии шарлатанства. Интернет-собрание будет посвящено медицинскому мошенничеству, методам и приборам, которые продаются как лечебные, хотя их эффективность не доказана. Если хотите поучаствовать, зайдите на сайт МК, посмотрите, где ведется сбор, и поучаствуйте. 10.30 новости.
Давай, рассказывай мне про кадыровцев и про освобождение Life News и так далее. Вот да, это же интересно.
Но Кадыров был самый интересный мне сегодня из всей этой истории. Там взяли, сохранили, прям вот как он действительно говорит. Я прям услышала этот голос, фактически, читая вот
да. Значит,
слова,
мне вчера позвонил, я был в небесспорном положении, в смысле
сотовом.
Нет, не в бесспорном, сотовом положении я находился в лесу. Мне позвонила «Комсомольская правда». Вот.
Они
говорят, можете комментарий актуальный, быстро, мгновенно, сейчас? Я говорю, практически из Подмосковья дозвониться же невозможно. Вот, и связь потом исчезла. Но вопрос, который они мне задали, они говорят, а вот как Кадыров достиг? И я стал листать, когда уже добрался до какого-то более-менее сносного 3G, я стал листать, посмотрел, там, значит, там какой-то батальон «Восток». Ты же знаешь, что не может батальон «Восток» воевать в... Батальона «Восток» не существует, 42-й дивизии.
Ну да, знаю.
Ты знаешь, что их расформировали,
знаю, да.
Что их не существует?
Давняя история,
давняя история. В смысле, какая давняя? Ей, может быть, лет 5. Как не существует никакого батальона «Восток».
Ну,
поэтому
да.
Батальон, но тем не менее, чеченские лица или, может быть, кавказские лица фотографируют на Востоке, да? Но они могут быть легко и украинскими чеченцами.
Путин же сказал, что любой человек может пойти купить
Во-первых, он может действительно, и в этом нет никакой проблемы. Может отрастить бороду. Почему ему надо наклеивать?
Можно отрастить.
Значит, смотри, очень много есть чеченцев на Украине. Ведь Украина, как мы хорошо знаем, лечила раненых чеченских сепаратистов. Знаешь, это было одно из крупнейших мест, где чеченцы поправляли здоровье, прежде чем снова воевать с русской армией, была Украина. Ты знала об этом, да, нет?
Да.
Да. То есть огромные, хотел сказать, залежи чеченских боевиков были в том числе в Крыму и всюду на Украине, на юге Украины. Чеченские боевики, раненые и так далее, переправлялись на Украину. То есть там мощная, ну, может быть, не очень многочисленная, но достаточно мощная диаспора.
Кадыров говорит, там были наши ребята, наши представители. Что он имеет в виду?
Там были наши представители?
Значит,
немцов, которые, конечно, просто болтун. В особенности сегодня болтун, потому что терпит фиаско за фиаско. Вся его болтовня уже стоит меньше, чем болтовня там какого-нибудь Павла Глобу, да? Значит, и Немцов окончательно сказал, что да, кадыровцы взяли в плен кого-то из большого руководства вооруженных сил Киева и потом обменяли. Я считаю, что это ничем не подтвержденная галиматья, но тем не менее, вот она существует тоже. Я в этой связи считаю, что Кадыров молодец, во-первых. А во-вторых, после того, как я посмотрел на фотографии и увидел, насколько это верно, не знаю, как будто бы фотографирующихся там в Донбассе кавказцев, испытал смешанные чувства. Ну вот мне не хотелось бы.
Да ну, правда?
Да. Да.
У меня была в чистом виде
радость.
Какая-то... Что-то вроде радости я испытала, надо сказать. Да, как ни странно, поймала себя на этом чувстве, хотя я не готовилась к такому развитию вообще. Но мне было непонятно, действительно, когда затянувшаяся, мне казалось, вся эта история. Я думала, что она продлится день-два, если честно.
Нет, вообще с воюющими кавказцами. Я не говорю об освобождении людей. Освобождение людей прекрасное, которого молодец.
Да. Ну, так и правильно.
Я не про это тебе говорю сейчас.
А как вы думаете,
я
там держат обстановку, Сергей?
Ну, мамочка,
почему из Дагестана каждый день?
Что говорю не об этом? Слушайте меня, давайте отделим эти вещи. Давайте разделять эти вещи. Я предлагаю разделять эти вещи. Кадыров молодец, что освободил журналистов. Все, да. Молодец.
Да.
Все. Дальше. Да, конечно. Проехали?
Конечно.
Спасибо большое, Рамзан Кадыров. Спасибо. Все сказали? Сказали. Дальше теперь. Сами фото воюющих бородачей кавказцев в Донбассе вас радует или нет? Вот у меня вопрос. Ну?
Меня, да, они же типа за нас.
Смотри. 134-21-35 радует, 134-21-36 нет. Сами фотографии из Донбасса воюющих там кавказцев.
А у вас фантомные, видимо, эти боли, да? Потому что у вас опыт такой есть. Я-то
можно,
не ездила.
Ну, можно, я все время сидел не в Грозный, да, в Грозный.
И
Грозный,
поэтому мне ничего Грозный. Не страшно. А вам
не страшно,
вас вызывает это все.
Слушайте, ну вот это смешанное чувство. У меня смешанное чувство. Сами фотографии воюющих в Донецке бородачей кавказцев. Вас радует 134-21-35. Вас не радует 134-21-36. Вот и все. Вот у меня вопрос. Вот здесь вот я тебе могу сказать, что сейчас происходит. 48-52. 48-52. Это, согласись, серьезная дискуссионная тема. 45-55, 44-56. Не радующих число растет уже. Вот 56 нерадующихся. Вас радует, что бородачи, горцы, кавказцы воюют, вероятно, во всяком случае, множество фотографий это подтверждают, в Донбассе с украинскими военными. Вас радует это, что бородачи-кавказцы участвуют в этом конфликте. 134-21-35, да. Да? 134-21-36, нет. Не радует, нет. Пока 45-55. Давайте начнем говорить. Может быть, выявим вот сейчас в разговоре какие-то мнения. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Сергей, Мага.
Здрасте, Мага. Вас радует или нет?
Ну, радует, не радует. Смотрите, какая ситуация. Я вам дам информацию. У меня хороший товарищ служит в этой бригаде.
Да.
И скажу так. По Крыму, значит, была задача. Значит, именно эти бригады занимались охраной руководителей того крымского состава и военных объектов. Сейчас идет та же ситуация на востоке Украины. Они сейчас пока не активны, но берут на себя полностью безопасность и охрану всех тех руководителей, которые сейчас там находятся. Вы даже
типа,
можете посмотреть
типа,
по фотографии. Там
мага, революционных латышей такие, да?
Ну, тип,
Типа да, но хочу сказать, что они просят принимать активное участие. Там небольшое, там около 200 человек. И я не думаю, что... Но готовы поставить около 2-3 тысяч.
Я понял.
Радует, не радует, мне...
Мага,
не
вы говорите, когда 2-3 тысячи...
Наверное, я хотел бы... Я все-таки приверженец того, чтобы в конечном итоге, когда это будет, не знаю, но чтобы восток Украины перешел к России. Может, это как-то звучит не очень хорошо, но это голова у меня такая.
Да. Мага, скажите, пожалуйста, когда вы говорите, готовы поставить 2-3 тысячи, а сейчас всего 200, это готовы поставить кто? А кто им деньги платит? Кто им деньги платит? Кто им платит?
Сказали такую информацию, что было обращение к руководству России, что мы готовы завтра же вылететь на Украину. Но Москва пока не дает такого добра, пока дает только на безопасность руководителя, охрана, все лежит на этих ребятах.
Телохранители. Все понимаю.
Да.
Все понимаю. Контрразведка, разведка, телохранители, вот такие вот, но личная безопасность. Интересно, очень интересно. На мой взгляд, это правильно. Иметь телохранителями людей, не инкорпорированных в действительность, правильно, согласись. Ну, так же латышские стрелки охраняли, ты знаешь. Потому что латышу что ты там, будешь анекдоты рассказывать, он не понимает. Ну, в смысле, не понимает твоего юмора, не понимает, что у тебя там Петька приятель, там племянник, еще что-то. Одним словом, когда тебя охраняют местные, к ним есть подходы через местных. Когда тебя охраняют чужие, подходов нет. Ну, либо они очень трудные.
Ну, да.
Ну, понимаешь, да? То есть лучше, чтобы охраняли чужие. В этой связи, знаешь, что я придумал когда-то? Ну, так и не воплотил, слышь ты? Не воплотил. Настен. Я вообще собирался, Настен, такое сделать, отчебусь. Я, короче, даже списывался с друзьями, чтобы мне прислали в конце 90-х...
Лиловых негров.
Ангольцев.
Я догадалась, смотрите.
Да,
как.
Ангольцев. А, я думал, будут ходить два ангольских жлоба огромных, таких двухметровых.
Я
с ними буду говорить по-португальски, вообще хрен пойми, и это будет такой какой-то очень правильный какой-то...
А наложниц? Десяток в леопардовых. Скажу, это было бы вообще, тут... вообще были, стали вот. Бы круче некоторых,
да?
Известных наших.
Ну, круче трудно. Mm-hmm. Знаешь, это самое. Да. Тед Тернер, когда приезжал в Москву проводить игры доброй воли в 96-м или 95-м году.
Причем разных народностей.
Он приезжал с двумя секретаршами, за ним шли всегда две секретарши.
Черная
и блондинка. То есть негритянка и блондинка. Ну, это было потрясающе. Это вообще просто
электризовали.
Просто обе электризовали полностью ситуацию.
И вы каждый раз думали, какую же выбрать, да, так при себе?
Себя. Нет, если бы я был Тедом Тернером,
да, ну, конечно.
Который из них я сказал бы: сегодня ты пойдешь со мной. Нет, сегодня ты пойдешь со мной. Тяжелым голосом. А потом я подумал, на самом деле, что я пришел бы к обеим. Может быть, до какой-то степени. Сегодня обе пойдут со мной. Вот так бы я сказал. Понимаешь? Ну, в принципе. Да, хорошо, телохранители. Значит, я вам дам результат вашего голосования. Остановить. Участие кавказцев, которых мы видим на фотографиях, в конфликтах на востоке Украины. Вам нравится 46%. Не нравится 54%. 46% нравится. Мамуилок Сергею, да, Мамуилок.
Надо хороший. Этнографическую тогда, эту в национальном.
Да все хорошие, 21-й, Мамуилки хорошие, Кикую хорошие, господи, они лодки какие, сами подумайте, не лодки, боже мой, а, что?
Что?
Не лодки.
Что?
Тоненькие все. Кровью коров в выращенные, ой, взращенные на крови коровы, не лодки.
Мы тоже взращенные на крови коровы.
Ты
а,
что?
Нет, не на крови,
они пьют
на молоке.
Кровь. Они пьют кровь, смешанную с молоком.
А мы молоко.
Они пьют кровь. Они же пускают из вены коровы кровь, чтобы белковая пища была.
Там заживает вена-то?
Да, заживает. Они говорят, я говорю, а как вы на завтра-то пойдете ковырять ту же рану? Они говорят, ну что вы, мы очень гуманны. Пойдем ковырять даже не только не ту же рану, а даже следующую корову.
Другую корову. А та-то что?
А та заживает, потом следующую корову ковыряют. И так каждый день ковыряют новую корову.
Хорошо. Манька!
Манька!
Сюда!
Вену расковыряю. Ладно, погнали. Че вы это самое? Я про кавказцев. Вернитесь из Африки. Че вас несет туда? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, участие кавказцев на востоке Украины. Мы видим их...
Да, я хочу процитировать кусочек фантастической книги одного умного автора,
да,
который написал так. Тот достает из замки с растущими чудовищами новое чудовище и бросает в центр разрушителя. Тед борется с ним, ломает хребет, и тогда тот достает новое чудовище. Если все равно есть профессиональные воины, они должны чем-то заниматься. Пусть они занимаются там, на благо нам и себе.
Да, интересная точка зрения. Да, они профессиональные воины. Что им делать? Вот что они должны делать? Они работают. Нет, вы правы. С этой...
Да, они хорошо умеют это делать. Нельзя же из них делать рыночных торговцев. Получится черти что.
Ну, конечно. Концов, или токари из них делать каких-нибудь, за станок ставить. Они соскучатся.
Нет, мы все поточим сами. Ничего.
Соскучатся. Спасибо. Значит, если их поставить к станку, они соскучатся. Если их поставить на рынок, то с какой стати? Непонятно. Правильно? Значит, вот и весь сказ. Значит, лучше всего они умеют делать войну. Вот война, это их работа. Ну и пусть все воюют. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, здравствуйте, рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, участие кавказцев на востоке Украины вы скорее одобряете или скорее нет?
Я вам скажу, мы же с вами прекрасно помним вызволение западных журналистов из чеченского плена господином Березовским.
Было дело.
Как он элегантно подъезжал на Мерседесе, забегал по трапу уже приземлившийся самолет в Москве, а потом выходил вместе с освобожденными западными журналистами под видеокамеры.
Этого не помню. Ну, расскажите, я в любом случае не оспариваю, просто не помню. Ну, неважно, давайте.
Да, это видеоматериалы по этим вещам лежат в интернете, каждый может посмотреть.
Посмотрите, да.
Значит, поэтому есть отдельный фильм, где Луговой дает признание, что Березовский летал в Чечню с миллионом долларов в сумке, а возвращался без миллиона долларов.
Господи, сейчас не про это. Ну так, слушайте, давайте. Кавказ и Восточная Украина, Лев, сосредоточьтесь.
Да, совершенно верно. Так вот, то, что сегодня происходит, это я абсолютно уверен в том, что есть определенные круги, в том числе и кавказские, которые, безусловно, играют на стороне России. Безусловно. Без всяких вопросов.
Да.
Но в то же самое время есть те же самые круги, которые решают личностные вопросы.
Слушайте,
там,
вот
уже на юге Украины.
Можно я вброшу тогда вам сейчас для обострения разговора вот такое соображение. Я говорил с одним человеком кавказского происхождения. И он, например, сказал, что, вот, послушайте меня, фраза, он сказал, нам, кавказцам, а вообще он из этого региона, который простирается от Ингушетии до Дагестана, он сказал, нам, кавказцам, не понравилось бы, если бы чужие вмешивались в споры братьев. Вот такая вот фраза. То есть, понимаете, в чем дело? Есть национальное мышление, есть государственническое. И в этом смысле неважно, какие воины крошат там украинскую армию. Но есть и, например, да, но есть и восприятие украинцев как братьев, ну пусть, так сказать, сошедших с ума временно. И вот приглашение крошить братьев не выглядит ли здесь сомнительно?
Это выглядит более чем сомнительно, особенно когда такие ресурсы, например, я скажу, как Life News, снимают, как одни русские стреляют в других русских-украинцев из гранатомета. Это все горячо продается на сайтах и по телевидению, понимаете? То есть,
ну там защита. Я думаю, что это был элемент защиты гранатомета.
Да, нас всех, русских, украинцев, всех славян втащили в этот рынок, понимаете? И под звон их монет нас снимают, продают, устраивают пиар-акции.
Спасибо. Вот здесь есть соображение. Я сам об этом не думал. Я вам откроюсь, Настя.
Да.
Я сам об этом не думал. Мне об этом сказал кавказец.
О чем? Что он сказал?
Он сказал, говорил с одним человеком из Средней Азии, мне сказал.
Да.
Из Средней Азии. Значит, и, ну, неважно, я не буду говорить, ни с какой стороны ничего. Ну, давай, они тусят вместе. Это бизнес небольшой. Вот, бизнес небольшой какой-то. Вот, и они говорят, значит, и там были, ну, азиаты, кавказцы. И они сказали, что, ну, прикольно, значит, эти русские хохлов мочат там, а хохлы русских мочат. Говорят, прикольно, друг друга перебьют там, и хорошо. Понимаешь? Значит, и я стал об этом думать. Я стал об этом думать только после слов кавказца. До слов кавказца я об этом не думал. Понимаешь? Ну, интересный подход.
Да он такой естественный, по-моему, очевидный совершенно. А?
Интересная фигня. То есть мне об этом, внимание, я себя не скрываю, мне об этом сказал кавказец. который сказал, что а вот нам бы не понравилось, если бы лезли какие-то чужие, там, не знаю, пакистанцы там какие-нибудь, не знаю, там, поляки какие-нибудь в наши отношения. Скажи, кстати, вот, то есть они мыслят этнично. Мы мыслим государственнически. Мы мыслим государственнически. Вы сливаете наших кавказцев, говорит Шариков. Не, не сливаю. Я не сливаю. Я как раз вам говорю, еще раз объясняю. Мы мыслим государственнически. И с точки зрения государственнической позиции, безусловно, безразлична этническая принадлежность. Полностью безразлична. Понятно, да? А вот с точки зрения... А сам кавказец, который мне об этом говорил, мыслил этнично. Понимаете разницу? С разницей есть. И для некоторых людей она существенна. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей, Виталий, Исаул, Саша, позволение.
Здравствуйте, Виталий.
Я проголосовал в том плане, что меня не радует, что кавказцы воюют на Украине, на нашей стороне. Меня это не радует по ряду причин.
Давайте. Значит,
во-первых, я считаю, что это воины, которые всегда готовы ударить в спину, и неизвестно, в какой момент они могут опять повернуться против России. Во-вторых, я считаю, в России есть свои профессиональные воины, это донские казаки. Вот,
да.
Которым я тоже себя отношу по роду. Вот, и это люди, которые сейчас там тоже воюют. И они воюют именно за своих братьев, понимаете?
За братьев, потому,
как
за братьев.
Я уже и говорил,
да.
Все переплетено. Давно уже родственные связи Юго-Восток Украины с югом России очень сильно переплетен. Это всегда было так.
Спасибо, вот, спасибо вам большое. Спасибо. Чувствуется ваше волнение, чувствуется искренность ваша невероятная. Спасибо вам большое.
Ну, действительно
спасибо.
Искренне, да.
Спасибо, спасибо. Вот, видишь, казаки звонят. Значит, есть нюанс, ребят. Ну, есть. А? Настя. Че, Настя, че, Настя? Че,
да пожалуйста? Я, ну, не знаю, что-то вам ничего не нравится. Как бы ничего не происходит плохо.
Я, моя дорогая, мое дело устроить дискуссию. Мое дело учинить.
Ну, понятно, нет, она есть, дело... вот 50-50%.
Мое дело учинить дискуссию. Интересное дело. Я учинил дискуссию, а ей не нравится.
Я против.
Я учинил дискуссию.
Да, они сейчас с нами.
Я учинил дискуссию.
Хорошо.
Очень хорошо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Ничего не слышно. Следующего беру. Нет, ну если не получается, не получается. Что там? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Да, Вадим.
Знаете, вот просто есть как бы такой народ пассионарный, так называемый, который, ну, нужно
воевать. Этап у каждого народа есть пассионарный этап, да.
Нужно их куда-то отправлять, какой-то крестовый поход. Вот они должны насытиться кровью, друг друга должны поубивать, а потом уже успокоение какое-то наступает.
Да, а сейчас это пассионарные народы кто? Украинцы и кавказцы, да?
Ну, они везде есть. И надо куда-то этих кавказцев отправлять, которые хотят воевать, понимаете?
А, самая стадия куда-то пристроить? Куда-то пристроить?
Да.
Спасибо. Пристроить. Они все равно пассионарны, они все равно будут воевать, они все равно будут с автоматами. Ну и хорошо, что они заняты делом. И славно, что это за нас. И очень прекрасно, что это за нас. Есть, мне вот этот вопрос подсказал кавказец. Сами кавказцы воспринимают это неоднозначно. Они не считают, что им бы понравилось, если бы пришлые занимались их отношениями. Сами кавказцы так считают. Ну, смотрите, ребят, пожалуйста, пожалуйста. Я не отрицаю, что точка зрения моя, вернее, та, которая предложена мне к дискуссии вот этим представителям Кавказа, что она единственная. Она абсолютно не единственная. У меня завис телефон наконец-то. Вот холера, а. Что делать? Перезагружать, да? Перезагружаем. У меня завис телефон, ребят.
Да.
Да. Хорошо. Мы это самое... сейчас завершить программу. Чё? А! Давайте тогда в движение. Поехали в движение. Всё.
Подъём. В движении.
Мы заканчиваем эту дивную рубрику и обсуждение. До завтра. Завтра вторник. Опять будем все обсуждать, работать и все такое. Ребят, нет, сейчас все, уже в движении. Я только должен, у меня должок есть. Мне некоторое время назад, сколько назад, Настя?
Ну, недели три уже, наверное, прошло.
Недели три. Нам с Настей дали Супру, просто так подарили. Это Android-устройство, планшет. Мы должны сказать два слова. Я должен сказать, что... Я имею опыт сравнения с Samsung 11.2 по Android, и с iPad, который, честно говоря, iPad.
Да.
Мне нравится только в одном случае, когда я играю в зомби против растений.
Угу.
Зомби против растений. Все. Все остальное мне на iPad не нравится. Ну, честно тебе скажу. Но я не могу сверстать свой выпуск на iPad. Ты знаешь, сколько раз я пытался, не получается.
Да, да. Я
множество софтов закачивал.
Честно пытались, это
много,
правда.
Много раз, да. Раз 8. Вот. Значит, я сравниваю. Супра, ну что, давай мы с тобой. Какой диагноз?
Ну, неплохо так, для начала. Android, то есть, если у вас ничего Android, больше не было, Android. Вы выбираете между андроидами, то это хорошо.
Дешево, сердито. Значит, что нам не понравилось активно, что если смотришь, например, фильм какой-то, например, порнуху. Смотришь, честно, порнуху, которую ты прячешь на запароленном устройстве, которое дети не могут вскрыть. Значит, она каждую минуту почему-то уходит в скринсейвер, почему-то, как холера.
Надо менять настройки.
Вообще, это честно бесит. Вот честно бесит. Да? Потому что на Samsung я такого не помню. На iPad точно этого нет. Точно этого нет. Смотришь, да. Фильм смотришь, пока батарейка не сядет. Здесь почему-то он начинает сейвить этот самый.
Кстати, батарейки работают довольно довольно
долго. Да. Все.
Предмет
сказали,
довольно
сказали.
Легкий.
Теперь давай движение. Вот что мы сообщили вам. Да. Теперь по Яндекс.Картам смотрим, что у нас происходит в Москве. 4 балла было. Стало 3 балла. Москва очень хорошо едет. Совсем плохо в город Горьковка. Очень плохая. Перед Балашихой, прежде еще там, на траверзе Старой Купавны все стоит. Щемилово, там какой-то ремонт, что ли, затеяли и так далее. Потом, вторая чемпионская дорога, Ленинградка и Новая Рига делят первенство по кошмару по движению в город. Все, больше ругать нечего, ну, разве что Минку. Минка тоже плохая. Все остальное прилично, город приличный, 3 балла, нечего суетиться, все шикарно. Давайте примем несколько звонков наших автолюбителей. Ребят, где едете, что видите? Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Здрасте,
дядя Максим, здрасте. Дядя Сереж, слушай, ну достал ей-богу, а? А знаешь, она ему по приколу, типа, меня троллит. Дядя Сереж. Ну смешно, да? А знаешь, мне в интернете все время пишет, я никогда не откликаюсь.
Когда дядя Сереж?
Да, ну какой дядя Сереж, я племянник какой-то. У меня нет... Алло, здрасте.
Здравствуйте, полковник.
Да.
Я не знаю, какие 4 балла, но каширка сегодня отвратительная.
Каширка
дай
тоже,
бог, да? Чтоб человек, который проектировал и строил новые развязки, так жил, как сейчас там.
Слушайте, есть. Вот скажите этому человеку, который сейчас позвонил. Вот если бы я вам все время говорил так, дядь полковник.
Сергей, вы очень добрый человек, вы слишком долго разговаривали с ним.
Да? Да. Спасибо вам большое. Ладно. А, прикольно. Ну, с другой стороны, прикольно, согласись.
Конечно.
Так, все, мы вас оставляем. Ребят, всем удачи, а мы пойдем и проживем его этот понедельник, 26 мая.